Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся сегодня прямо в эпицентре большого количества событий. Тут у нас и всякие эти типа спонтом референдумы, какие-то спонтом, значит, там расширение России за счет незахваченных территорий, там в одностороннем порядке, значит, наступление там украинских войск. И там котел или полукотел там под Лиманом, и, в общем, мировые всякие СМИ, там правительства и так далее, и так далее, все говорят, что, в общем, не к добру это, и они просто так это не оставят, и, в общем, многие говорят, так мы уже в Третья мировая война началась, или мы где-то на пороге. Некоторые говорят, мы уже давно в этой самой Третьей мировой, вы просто не заметили. Вот. Я думаю, что многие и не заметят. Многие и не заметят, если только не начнет что-нибудь на голову падать. Поэтому вот такой у нас сегодня интересный денек. А у нас еще тут в Соединенных Штатах тоже там выборы свои, тоже, значит, всякие обострения, плюс ураган, который фигачит по Флориде. Там так как-то не по-детски фигачит. Ну, в общем, такие дела, как бы много таких всяких там тревожных событий. Даже завершающие слушания в Конгрессе по поводу событий 6 января, которые должны были быть в среду, вот сегодня пятница, позавчера должны были быть вот эти слушания, последние, но решили их перенести, потому что, ну, как бы не время. Вот сейчас из-за того, что во Флориде происходит, вот типа не время. Сегодня, наверное, сегодня, я не следил еще за сегодняшними новостями, сегодня Палата представителей должна утвердить законопроект о продлении бюджета там до середины декабря. Вообще, к 1 октября бюджет должен быть принят. Но поскольку там всегда у них терки разные, решили отложить до середины декабря, и это последние несколько лет все время так происходит. Вот, так что, но выделили по ходу дела 12 миллиардов для Украины, на поддержку Украины, из которых 7 миллиардов на вооружение. Даже больше, чем там, 7 там, с копейками. Так что, в общем, жизнь бурлит со страшной силой. Да, ну давайте посмотрим, что там у нас наши зрители пишут. Я такие письма получаю, вы себе представить не можете, какие душераздирающие письма пишут люди о том, в какой ситуации они оказались из-за призыва, в смысле из-за мобилизации, не призыва, из-за мобилизации. И женщины пишут про своих там мужчин, супругов, детей. Несмотря на название стрима, если мыслить позитивно, дядь Миша, как вы будете отвечать, когда Путин помрет? У многих на этот счет припрятано шампанское. Ну, вы знаете, кто же знает? Конечно, легко принять желаемое за действительное, понимаете? Легко. Но, да, еще вот, все это жив-курилка, понимаете? Вот, я думаю, что он скорее не помрет, а его скорее либо помрут, либо как-то отодвинут, а уже потом помрут. Потому что жить такому, конечно, не положено. Ни при власти, ни без власти. Особенно, когда власти нет, ему не положено. Вот, так что мы не знаем. Здравствуй, дядь Миша. Может быть, уже скоро, вы знаете, потому что эскалация, вот эта вот, она приближает это все, потому что в таком вялотекущем режиме это могло быть, как вот в Северной Корее, там, знаете, давно уже все продолжается, вот, а в таком обостренном режиме, а сейчас режим обостряется, и опять обостряется, и еще больше обостряется, обострение приводит к концу, ускоряет наступление конца, поэтому где-то вот мы так вот, где-то вот-вот. Привет из Волгограда, из Лондона. Мы достали портвейн и смотрим. А что же вы портвейном-то нас? Вы бы что-то такое уже, ну, как-то мне... Ну, нет, если хороший портвейн, конечно, это, друзья, это дорогого стоит, если хороший. Да, слава Украине. Так неожиданно. Ну, хорошо. Как дела у вашего тренера Юры? Его не мобилизовали? Надо сказать, что Юра, у него астма. Он, собственно, начал заниматься вот этим качанием, вот этим вот бодибилдингом. Именно потому, что у него в подростковом возрасте была астма. Она и сейчас есть. Он белобилетник. Вот, поэтому... Хотя вы сами понимаете, да, там скажут, то есть такой ходит, туша такая, ну давай там потом разберемся, какой у тебя там билет. Конечно, все может быть, но в принципе он белобилетник. Привет из Славутича. Знаем такой. Взаимно. Здравствуйте, Михаил. Витания из Тернополя. Тернополю привет. Будут ли еще интервью с Кириллом? Ё-моё. Так я же не знаю, друзья, это же человек должен возникнуть и сказать, вот я, давайте дальше. А так, ну как я могу сказать? Я из России, сейчас живу в Англии. Правда, что если я выиграю лотерею, то на интервью нужно будет принести справку о несудимости из обеих стран. Ну, в принципе, всюду, где вы жили, если вы жили в 5 странах или в 10 странах, вы должны принести справку. Но я подозреваю, что вам не обязательно для этого лично приходить в ту страну, а вы можете, например, кому-то дать там доверенность, выправить, ну, скажем, в посольстве Российской Федерации в Великобритании, вы можете пойти выправить доверенность на кого-то, и тот человек по этой доверенности пойдет на вас, возьмет справку. Может быть, такую справку вам дадут и в самом посольстве. Не исключено. Привет. Я не знаю, я никогда не получал таких справок. Привет из Екатеринбурга. Дядь Виша, подскажите, как по-английски звучит адаптивная верстка для мобильных устройств? Надо для резюме. Не могу найти переводы. Адаптивная. А чего верстаете-то? Для мобильных устройств. Я как-то не... Я и по-русски не понимаю, что вы сказали. Да. Надо для резюме. Вы пойдите куда-нибудь, знаете, там, на LinkedIn и посмотрите, как люди пишут. Там же много там всяких профайлов, там с резюме, не резюме. Просто гляньте, как люди пишут, и все. Найдите их по профессии. Вот можете делать поиск на какую-то профессию. И потом смотрите, что люди делают из этой профессии. И вам сразу станет легко. Лайк поставил. Спасибо. И вам спасибо. О, в Екате дом проектирую. А это он в Екатеринбурге дом проектирует. Молодец. Шалом. Михаил, Украине отказали вступление в НАТО. Что они показали этим жестом? Я, честно говоря, не слышал, чтобы ей где-то отказали. Я знаю, что они хотят, чтобы их приняли по ускоренному протоколу. Но это не факт, что там должно срабатывать. Им не отказали в приеме НАТО. То есть им... Я вообще не знаю, что им в чем-то таком отказали. Но идея была такая, чтобы быть принятыми в НАТО по ускоренной схеме, так же, как Швеция и Финляндия. Это тоже символический жест. Такой же символический, как, например, там, включение там, Херсонщины в Российскую Федерацию. Это просто так ни о чем. Поэтому я не думаю, что как-то это на что-то влияет и так далее. Они... Псевдореферендумы, омерзительный захват территорий. Но они их пока не захватили. И что, вот пусть еще захватят сначала. По-моему, там как раз процесс-то идет в обратную сторону. Да, исходя из вашей, Михаил говорит, исходя из вашей, и ничего больше не сказал, будем исходить из нашей, идем дальше. С высоты лет, это есть. Подскажите, пожалуйста, почему страшно поехать в Европу из Луганска, и как побороть этот страх? Ну, вы себе чего-то там надумали, наверное, я не знаю, и чего-то там боитесь. Вы не имеете дела с реальным. У вас есть какой-то страх. Страх – это отражение каких-то вот там вещей, ну, которые накапливались много лет под влиянием самых разных обстоятельств там, и так далее, и так далее. А потом, знаете, как-то говорят, глаза боятся, руки делают. Так и все. Это, просто если ты знаешь, что что-то правильно, значит, ты делаешь то, что правильно, даже если страшно. страх, а у вас это больше может быть мандраж такой, да? Естественен, когда ты делаешь что-то, чего ты раньше не делал, так, конечно, страшно, это нормально. Это не повод не делать, если ты знаешь, что это правильно, но это гораздо естественнее испытывать страх, чем, например, его не испытывать, вступая на какой-то новый путь. Вот мы ехали в США, и вы думаете, вот он, они, наверное, радовались. Но тоже страшно было. Страшно было. Неизвестность же какая-то, понимаете? У вас гораздо меньше неизвестности, чем, например, у нас было. Вы можете пойти почитать, чего люди рассказывают, там, видео, картинки, побродить там по карте, посмотреть. А мы-то ничего этого не могли. Это очень страшно было. Здравствуйте. Последнюю неделю наблюдаем наплыв россиян в городах Казахстана. Относимся с пониманием к бегущим от мобилизации. В связи с этим очень сильно взлетели цены на аренду жилья в два раза и выше. Ну, это естественно, это как бы у нас то же самое, вот когда пандемия началась, и люди стали из дорогих мест разъезжаться куда-то еще, потому что уже нет необходимости находиться там, где ты работаешь, ты можешь отъехать подальше. Вот, и тоже выросли и в два раза, и в три раза, вот где-нибудь там во Флориде в модных местах вообще в три раза выросло. Да, обычное дело. Ну, у вас оно как бы другого плана, конечно, но тем не менее. А я думаю, представляете, так это Казахстан. А представьте себе маленькие страны, представьте себе Грузию, представьте себе Армению. Представляете, там как, представьте себе Словению. Ну, там, правда, не так много, там приезжают, там, скажем, в Европу, да, но вот Словения, Черногория, там 300 тысяч населения. Как, можете себе представить, что творится? Привет всем из Нижнего Тагила. Вот, друзья, из Нижнего еще бывают приветствия, а из Верхнего никогда. Есть ли вообще Верхний Тагил? Был ли он когда-нибудь? Уцелел ли? Ничего не знаем. Арина, расскажите, что там у вас с Верхним-то Тагилом, что? Здравствуйте, дядя Миша. Например, если в ноябре подать на политику, а в мае выигрываешь гринку, что будет в этом случае? Насколько я понимаю, существенно, как именно произошла подача на политику. То есть, если вы приехали по турвизе и не превышая сроков, ну, допустим, приехал, виза на 6 месяцев, приехал, через 3 месяца подал. Обычно говорят, там, раньше 2 месяцев не надо, чтобы не было подозрения, что ты что-то там обманул при подаче. Ну вот, прошло там 3 месяца, через 3 месяца подал. Ты в это время в статусе. И если ты в статусе, то есть виза твоя не кончилась, то когда ты выиграл грин-карт лотерею, ты можешь пройти то, что называется adjustment of status, то есть получить вот эту свою гринку, прямо в США, никуда не выезжая. Но если вы были в США, допустим, виза была на 6 месяцев, а подались вы на политубежище через 7, то есть месяц вы были вне статуса. Вот в этой ситуации, я говорю, насколько я понимаю, я не адвокат, я просто из того, что я слышал на эту тему от адвоката. Значит, если ты просрочил это дело и находился вне статуса и выиграл в грин-карт лотерею, ты должен, если хочешь, ты должен закрыть свой кейс по политике, уехать в ту страну, откуда ты прибыл, пойти там в посольство США и получить отказ там, ну, может быть, не отказ, я не знаю, но сами понимаете, как они к вам там отнесутся. Вот, поэтому столько людей, сколько я знаю, которые выигрывали в таких обстоятельствах, находясь в Соединенных Штатах, ни один не закрыл кейс и не уехал обратно получать свою эту грин-карту. Но поэтому еще раз, все зависит от того, как это произошло. Вот. Если вы пришли на границу США, там в Тихуане, и попросили политическое убежище, то вы в порядке. А вот если вы пересекли границу в неположенном месте, и через 20 минут, значит, подошли к офицеру и сказали, я бы хотел политического убежища, то вы проникли в страну нелегально. И, значит, соответственно, тоже, скорее всего, вы не сможете потом делать adjustment of status, находясь в США, вам надо будет выехать и так далее, и так далее. То есть вот такая как бы мулька к этому. Да, из Нижнего Тагила, политику. Можете попробовать объяснить. Чего объяснить-то, я не понял. Можете попробовать объяснить эту позицию со стороны власти РФ? Какие причины и угрозы, хоть и мнимые, могли быть? А, вы пытаетесь логикой это все? Не, ну послушайте, у Путина там свои какие-то заморочки в голове, понимаете? Вот, все остальное, они, как бы сказать, ну, для тех, кто готов это воспринимать, да, вот, значит, они для них. Так же, как вот Трамп, например, да, он вроде бы был президентом Соединенных Штатов, но на самом деле он никогда не пытался быть президентом для всех американцев. Он был президентом тех людей, которые за него голосовали. И он хорошо понимал, как их приводить в возбужденное состояние. Понимаете, все фюреры знают свою, так сказать, массу, да, которую они возбуждают. Поэтому Путин знает, как возбудить своих, Трамп знает, как возбудить своих, Гитлер знал, как возбудить своих. И надо сказать, что сценарии у них абсолютно одинаковые на самом деле, методы и так далее. Вот абсолютно, вот сколько фюреров не посмотришь, все одинаковые. Поэтому дело не в логике, у них их логика — это власть. Оставаться у власти, укреплять свою власть и так далее, и так далее. Как они это делают? Ну, как могут, вот так, значит, через войны, через закрытие границ, через захлопывание оппозиции, затыкание рта и так далее. Полицейское государство, значит, там на выборы с автоматом. Они всегда так, понимаете? У меня отец рассказывал, вот как коллективизация проходила, вот где он там был пацаном, ему тогда было лет там 12-13. Вот заходят, значит, в избу, револьвер на стол, и говорят: идешь в колхоз? Ну, естественно, стремление крестьянства, так сказать, оказаться в колхозе, энтузиазм был невероятный. Можете себе представить, какой был невероятный энтузиазм? Вот, поэтому так вот, вот с тех пор ничего не менялось. Вот и выборы также, да? Выборы без выбора. Сейчас вот и вовсе под дулом. Вот. Поэтому какие причины? Это люди такие, понимаете? А и у них народ такой. Вот они вместе, так сказать, в едином порыве. Здравствуйте, Михаил Петрович. Вот не уехал в Казахстан. Купил билет, потом сдал. Не смог оставить жену с детьми. А они не могут сейчас ехать по разным причинам. Сейчас даже не знаю, может и зря. Ну, значит, это покажет будущее, да, то есть, если так ничего не произойдет с вами, то, может, то все нормально сделали. Если вас загребут куда-то, то будет ли, например, семье легче, когда вас загребли, или когда вы где-то все-таки в безопасности, но на расстоянии. Вот это, конечно, это надо у семьи спросить, как им легче будет вообще переживать. Здравствуйте. Еще даже покушения не было. Действительно. Армен Апресян. Так. Почему вы так сильно ненавидите Путина? Армен, давайте я вас спрошу. Почему вы там вот в Армении любите эту мразь? Неужели вы думаете, что эта гнида хоть пальцем шевельнет для армян, для армянского народа и так далее, и так далее? Вы для него грязь, помойка. Вонючая, понимаете, нет? Он вас за людей не считает. И тех, кто в Донбассе за людей не считает, и тех, кто в Крыму, и тех, кто там на Луганщине, там, и так далее. И бурят за людей не считает, и дагестанцев не считает, и чеченцев не считает. Почему вы, которых как грязь топчут, почему вы так его любите? Вот спросите себя. Почему я должен его ненавидеть за то, что он вас считает грязью, а вы его любите за то, что он вас считает грязью? Почему я за вас должен его ненавидеть? Ребята, 400 зрителей, а лайков только 47. Ну, нет, зрителей у нас уже вот тут 600 почти, а лайков у нас 132. Конечно, друзья, накидывайте лайки. Так, здравствуйте, дядь Миша. Здравствуйте. Добрый день, привет из Самары. А вот скажите, Михаил, исходя из вашего жизненного опыта, мудрости и популярности. Ох ты ж, ё-моё, ну. Нет ли у вас мысли пойти в политику? Нет. Знаете, был такой анекдотец, как там приходит Абрам домой и говорит жене: ты знаешь, Сара, я сегодня в партию вступил. Вот вечно ты, Абрам, куда-нибудь вступаешь. То в партию, то в говно в какой-нибудь. Понимаете? Вот я не хочу быть как тот Абрам. Доброй ночи. Раньше из Питера, сейчас из Караганды. Понимаю. Так. Прибыл я в Караганды, все теперь мне безразлично. Вот, по фене. Дядь Миша, какой же народ казахи? Я трое суток плачу, ко мне чужие люди относятся лучше, чем друзья в РФ относились. Знаете, как у Жванецкого, говорит, что все у нас есть, там и сочувствие, там и все. Но, говорит, просто обстановка не та. Вот если бы все на мине подорвались, понимаете, но об этом же можно только мечтать. Вот, наконец, мечта сбылась. Вот вы подорвались, так сказать, ну, не вы лично, так сказать, а все это так фигурально говоря, подорвалось на мине. Теперь, конечно, к вам сочувствие. Че же? Привет из Торонто. Уже неделю тут. Молодец, смотри. Уже хоть неделю, а уже в правильном месте. Привет из Астаны. Как вы думаете, если Украина вернет Крым, Путин нажмет на красную кнопку? Я думаю, что дожидаться, значит, возвращения Крыма ему для этого не нужно. Он говорит, что нажмет на эту кнопку прямо сейчас. То есть он же что говорит? Это наша земля. Вы, которые там занимаете нашу территорию, быстро оттуда валите, подписываете капитуляцию, переговоры, вступаем о вашей капитуляции, и все. Вот. Поэтому, а если нет, будем защищаться вплоть до ядерного оружия. Тем более, что это не вы, а Америка, а ей мы не простим. Вот, собственно, весь разговор. Поэтому абсолютно не нужно забирать Крым или что-то еще делать. Достаточно просто, например, вести наступательные действия. Или даже просто не уйти с нынешних российских территорий, типа там Херсонская область, Запорожская там, и так далее, Донецк, там Донбасс тоже, там же они относительно небольшую часть контролируют. Поэтому вот если вы не уйдете с нашей российской земли, мы вас сейчас вот будем, как вы когда-то, Хиросиму и Нагасаки. Вот, у нас есть чем. Это же вот так они, значит... У Юры астма, а в РФ сейчас Switch забирают. Блин, знаю лично таких. Ну, это называется попали под раздачу. Да. Оно потихонечку устаканится. Просто как бы органы всякие, они усердствуют, как бы переусердствовали. Вот. Но с другой стороны, вы видите, уже там идет поток вот этих вот. Там говорили, там надо хотя бы 2 месяца их чему-то обучать. Да вы чего? Вот они уже там, уже эшелонами. Их уже там мочат, как я не знаю, что уже покойников горы. Вот из этих вот, которые там неделю назад мобилизацию объявили. Представляете? Уже сотнями покойники. Ну, пишут так. Я не знаю, я там не присутствовал. Вот они уже там. Поэтому ВИЧ у него, не ВИЧ там. Ну, все равно замочили. Че, какая разница, с чем он был? Если бы его брали воевать, это одно. А если его берут, чтобы его там замочили... Так уже не важно, какие у него болезни, есть у него автомат или нет автомата, теплое у него белье или не теплое, там протекают сапоги, не протекают, там выспался он или не выспался, там спал он в мокром окопе или спал там в избе, из которой выгнал там, допустим, местных жителей с детьми в мокрый окоп. Понимаете, это же вопрос такой. Портвейн, говорит, прекрасный, белый, ах ты... Много лет употребляем под ваш стрим. Друзья, это называется передовой опыт. Учитесь, перенимайте передовой опыт у Галины Петровой и ее семьи. Прекрасный белый портвейн к нашему стриму. Отлично, отлично. Можно даже посудку специальную завести, какие-нибудь там, знаете, бокальчики там. Зачем люди убива? Там бы. Понимаете, когда раньше они это делали, понятно было, они там, например, могли покушать, да, там хотели кушать, да, как там у Высоцкого, почему аборигены там съели кука, да? Хотели кушать и съели кука. Вот. А так чего же действительно бессмысленно получается? Привет из Ярославля, из Хмельницкого, из Санкт-Петербурга. Смотри, друзья, какая география. Из Нью-Йорка. Сейчас товарища не выпустили в Турцию из России. Повестки не было, но служил. Михаил, как думаете, армия РФ ужарила по гражданским в Запорожью и Днепру? Ударила, может быть, по гражданским в Запорожье и Днепру. А, дело в том, что они, как бы сказать, не в состоянии аккуратно долбать по военным объектам, с одной стороны. С другой стороны, уж так, чтобы они особо там переживали о каких-то гражданских, ну, не повезло людям там, понимаете. Поэтому, кроме того, могут и так тоже, в общем, ну, знаете, люди разные. Поэтому ничего удивительного нет в том, что они долбают по гражданским объектам. Они вот, скажем, вот эта Салтовка в Харькове, да, там район на 300 тысяч населения, совершенно спальный район, там вообще ничего нет. И они эту Салтовку, можно сказать, там стерли с лица земли. Это абсолютно гражданский объект, поэтому с них станется, это не нормально. Надеяться нужно на лучшее, но готовиться к худшему. Ну, это, так сказать, стратегия такая, да. Есть такая стратегия. Михаил, я победитель розыгрыша DV2023. Сам давно уже гражданин РФ. Родился в Казахстане. Я в анкете выбрал Алма-Ату для собеседования. Так можно или обязательно проходить в Варшаве? Тут есть тонкость. Дело ведь не только в том, как вы выбрали, а дело в том, как они на это посмотрят. Они говорят, если вы постоянно проживаете в Казахстане, конечно, в Алма-Ату, независимо от гражданства. Но если вы постоянно проживаете там, допустим, я не знаю, там в городе Пскове, то чего вам Алма-Ата-то, понимаете? То есть они стараются, чтобы люди проходили интервью по месту жительства, а не там, где они выбрали. Может быть, у вас двоюродная тетя в Новой Зеландии, так вы решили там пройти. Они этого не понимают. Как думаете, почему Германия, одна из немногих стран, говорит, что русские имеют право уехать? Нет, но они не говорят про право уехать, они говорят про право приехать к ним. Это о другом речь совсем. Но есть страны, есть народы, которые сильно пострадали во время каких-то предшествующих войн. И если мы говорим о том, что от немцев многие пострадали, это правда, и сильно пострадали, то ведь и немцам досталось тоже очень сильно. Поэтому они имеют какую-то свою перспективу, понимаете? И Германия под Гитлером не была такой страной, откуда можно было там легко сняться. Вот. Ну, в какое-то время там можно было еще уехать, а потом уже все. Поэтому я думаю, что вот их исторический опыт говорит, что нужно отнестись более гуманно к людям, которые хотят сохранить жизнь, например. У них своя история, понимаете, вы их не поймете, и они вас тоже. А у меня родственник в Казахстане. Если призовут, поеду к ним жить. Если призовут, вы еще и границу не факт, что пересечете. Знаете, как бывает. Привет из Сан-Франциско. Переехал месяц назад, как же вовремя. Да, друзья, те, кто переезжает, им главное вовремя. Потому что вот эта вот фраза «лучше поздно, чем никогда», знаете, когда ты смотришь вслед уходящему поезду, даже не знаю. Зачем люди убивают друг друга, дядь Миша? Неужели мы такие существа жестокие? Вот, наконец, вопрос он написал. Неужели мы такие жестокие? Человек, он такой, знаете, адаптивный. Его легко довести до какого-то состояния. Вот можно его так обрабатывать, и он будет таким миролюбивым. Вот. А можно обрабатывать, и он превратится в зверя. Кровавого, жестокого, бессмысленного, тупого урода. И вот превращают. Там вот превращают. То есть мы не рождаемся такими уродами, тупыми, убогими, жестокими, кровожадными и так далее. Но вот мы живем в каком-то мире, и этот мир нас каким-то образом под себя, знаете, так подстраивает. Да. А чего? Вы что, первый раз? Вы не видели такого? Здравствуй, дядь Миш. У нас очередная воздушная тревога. Вот на вас отвлекаемся. Спасибо за ваши стримы. Пожалуйста, буду вас развлекать. Михаил, на ваш взгляд, правильно ли поступают некоторые европейские страны, запрещая въезд гражданам РФ? Это их дело. Я что, за них буду решать, правильно они поступают или неправильно, что ли? Какое мое такое право там оценивать правильность их поступков? У них своя мысль, у них свои интересы, и они защищают свои интересы. Вот и все. Норвегия еще не закрыла границу с Россией для автобусов из Мурманска в Киркенес. Действительно, тоже ведь член НАТО, правда, Норвегия? Вот, не закрыла, но, наверное, все-таки и шенгенскую визу надо иметь. Так, нет, подозреваю, так просто не проедешь. Михаил Петрович, добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, почему среди россиян популярен переезд в США через Мексику? При том, что даже сейчас есть возможность получить турвизу и уже въехать по ней. Я вас уверяю, что если у человека есть возможность получить турвизу, он не пойдет через Мексику. Через Мексику идут именно потому, что турвизу хрен получишь. Вот собственный ответ. Как говорил один великий, не стоит отдавать жизнь за глупого царя. А за умного тоже не стоит. Я не думаю, что нужно вообще за кого-то отдавать там свою жизнь. Можно там, я не знаю, там за родину, понимаете, можно за какие-то идеалы и так далее. А за какого-то царя, умного, глупого, какая разница? Вы для него вообще не человек, для царя. Так, какое-то быдло. Привет из Актобе. Спасибо Казахстану. Понимаю, то есть как проник в Казахстан и теперь благодарит. Это раньше, видимо, Актюбинск был, который, да, сейчас Актобе. Окей. Украина, не, никто не отказывал. Я тоже думаю, что в вступлении в НАТО ей пока никто не отказывал. То есть я знаю, что они там сегодня там подписали бумажку, Зеленский подписал, о вступлении, как бы, о предоставлении там каких-то, значит, какого-то процесса. Так, чтобы отказал, я не слышал. Вот перед началом стрима новости слушал, не было разговора, что отказали. Приветствую вас из Одессы. Слушаем подвой сирены. С музыкальным сопровождением, значит. Столтенберг сказал, что пока не готовы принять. Ну, пусть рассмотрят. Мало ли что сказал. Пусть рассматривают. Одесса хотела в РФ? Очень сомневаюсь. Кем надо быть, чтобы хотеть в РФ? Вы вообще подумайте. А в Северную Корею, может быть, там, может, там еще лучше будет. Хотела в РФ? Я офигеваю. Так, Михаил, привет вам из Карелии. Как думаете, реально ли сейчас найти работу тестировщиком удаленно из России? Ситуация мерзкая, конечно. Я думаю, что вы можете в самой России пока искать, да? Вот. Или вам надо как-то закосить, что вы не в России. Ну, там, допустим, какой-то IP там завести, счет в банке. Там, ну, допустим, вы там в Грузии находитесь, например, да? Заведите счет в банке в грузинском. И дальше уже никто не знает, где вы там особо сидите. Можно, наверное, да. Да. На ваш взгляд, станет ли итогом проигранной войны развал РФ на несколько частей? Понимаете, какая история? Вот когда мы смотрим на все эти развалы, которые имели место быть, вот у меня нет ощущения, что как-то они были очень закономерными. Вот, например, развал СССР, когда они там собрались, да, в Беловежской пуще и развалили. Безусловно, были какие-то части в СССР, которые хотели развалиться. Вот, скажем, Прибалтика точно не хотела там находиться. Но так, чтобы вот казалось бы, чего ему разваливаться. А вот он взял и развалился, понимаете? То же самое с Россией. Она многонациональная. Там много всяких автономий. Там много, наверное, каких-то противоречий. Я не знаю. Я жил себе в Москве, и я не знаю, что там на местах. Я не знаю, как там люди в Татарстане на это смотрят, или там в Калмыкии. Откуда мне знать? Или там в этой Ханты-Мансийской, вот этой вот, да? Автономной там как-то области. ХМАО. Автономная, да, область. Вот. Не знаю. Или округ. Значит, поди знай, но при определенном стечении обстоятельств это может начать сыпаться, безусловно. При том, что вот так смотришь на нее и думаешь, а чего ему сыпаться-то? Может, конечно. Конечно, может. То есть такой сценарий. Насколько он вероятный, я не вижу пока, что был какой-то он сильно вероятный. Но все может быть. Большой привет из Ульяновска. Приветствую вас. Спасибо за деятельность, успеха в деле. Часто вас смотрю. Спасибо. А откуда смотрю? Не сказал. Так. Австралия и Ирландия готовы принять российских иммигрантов. Ну, пусть примут. Я чего, им мешал, что ли? Пусть примут. Ульяновск. Привет, земляки. Может ли этот режим в РФ быть осужден? Конечно, и уже давно осужден. Михаил, здравствуйте. Спасибо США за поддержку Украины. Как американцы воспринимают весь этот сюр со стороны РФ? Привет из Харькова. Ну, смеются, конечно. Смеются. Вот. Этот сюр, ведь он же не делался для Запада. Этот сюр, он делается для своих. Вот там, да? Ну, сами понимаете. Я вам хочу сказать, что так много параллелей, вот я вижу между тем, что сейчас там происходит, вот то, что Путин делает, и то, что у нас, например, делает Трамп. Вы можете сказать, ну как человек, находящийся в здравом уме, может вот этот сюр с референдумами, с присоединениями там, и так далее, как он может вообще это воспринимать как за чистую монету? Вот то же самое, я смотришь, там выступает Трамп, и думаешь, ну как можно вот это вот за чистую монету? А они кричат, ура, хочу ребенка от фюрера, понимаете? И там, я не знаю, там нападают на государственные органы. Переворот военный хотят устроить там, понимаете? Вот то же самое, но вот один в один. Я не могу отделаться от ощущения, что вот я вижу одну и ту же картинку вот тут и тут. Вот, ну, со своей спецификой, но как бы одно и то же происходит. Одну секунду, сейчас мы с Томиком тут разберемся. Так, друзья, ну-ка, иди сюда, малыш, иди ко мне. Иди, мой сладкий, иди сюда, мой хороший, иди сюда. Наши зрители хотят на тебя посмотреть. Вот, сейчас мы на тебя будем все смотреть. Сейчас мы все посмотрим на нашего Томика. Па-па-па-па-пам. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Такой сладкий пес, да, скажи. Он немножко в сонном таком состоянии. Мягкий такой, пушистый. Вот он, настоящий, друзья, американец. Вот, пожалуйста. Давай. Он у нас двуязычный, друзья. По-русски понимает только так. Ложись, отдыхай. Ложись, отдыхай, пацан. Будем дальше вести наш с тобой стрим. Так. Какой лучший способ изучения английского, на ваш взгляд? Если бы не знали язык сейчас, то с чего бы начали? Я бы начал с того, что пошел бы куда-нибудь работать. Так, чтобы там надо было по-английски. И каждый день ко мне прилипали бы там 2-3 десятка там, каких-то слов. Поработал месяц, уже более-менее заговорил. Так, ну, моя-твоя. Справка о несудимости делается в консульствах РФ. Отлично, смотрите, даже доверенность не нужна. Видите, как хорошо. А мне при переезде некогда бояться было. Ведь повезло. А трудностей было столько. И таких, что жесть, дядь Миша. Я бы вам рассказал мою историю. Ну так и рассказал бы. Есть правда, что рассказать. И экшен, и посмеяться. Послушайте, а что же вы прячете такую историю? Это что вообще такое, прятать истории? Как вы считаете, в какой стране сейчас безопаснее всего? удает. Даже я не знаю, что вам посоветовать. Вот, может быть, Фолклендские острова. Может быть, там хорошо. Мне страшно, очень страшно. У меня работа, вуз. Но понимаю, что тут ничего не будет хорошего. Уезжать ли с молодым человеком? С молодым человеком. Ну, если правильный молодой человек, ничего не страшно. Привет с Барнаула. Это что, уже тоже Украина теперь? Барнаул. Нет? В следующий раз говорите из Барнаула. Что ж так-то, сы. Привет из... О, из Черногории. Уж они говорят, сы Черногории. Говорят, из Черногории, хорошо. У нас побольше, чем 300 тысяч. А так у вас, небось, русских там понаехало-то. А так было 300 тысяч. А может, и не было. А ну-ка, давайте мы сейчас зайдем в Википедию. И сейчас напишем Монте. Друзья, я извиняюсь, но... У нас это называется Монте-Негро. Монте-Негро. Так, ну-ка смотрим, что пишут. Так. А, я извиняюсь. Население 621 718. По состоянию на 2020 год. Таки вдвое больше, друзья. В этой Монте-Негро. Одним словом, Монте-Негро. Да, Черная гора, как бы, да. Больше, чем 300 тысяч. Ну, видите как. Привет из Челябинска. Дядь Миша, вы олицетворение добра и мира. Спасибо вам. Нам очень тяжко сейчас. Даже не знаем, что делать. Из села всех забрали. Ой, ё-моё. Они же специально, там, где люди более безответные, понимаете, и там, где они рассредоточены. Там, когда люди рассредоточены, то с протестом тяжело. Вот, допустим, большой город, там раз, там полмиллиона на улице вышли, понимаете? А село, кто выйдет? Да там они еще и полупьяные там все, понимаете? Поэтому получается, что и как бы способность протестовать на селе-то, она поменьше. Поэтому они берут там, где меньше протеста, там, где легче загрести. Сельских легче брать, чем городских. Это правда. Это всегда так было. Они всегда... город жил за счет села. Приветствую, Михаил Петрович. Хватит ли вариантов работы за кеш на вашей местности, чтобы, завидев на горизонте заветное разрешение на работу, приступить к прохождению курса офлайн на кампусе? Вы знаете, я вот наблюдаю, сейчас же много народу приезжает. Способность человека работать за кеш в значительной степени определяется тем, с какими ресурсами он прибыл. Вот, например, если у вас есть автомобиль, да, вот тут, это позволяет вам реально зарабатывать, ну, там, в двух десятках мест дополнительно к тем, где вы можете работать без машины. Без машины вы можете на стройке. Они за вами заедут. Там, с утречка за вами заедут, там, отвезут, куда надо, будете там тачку возить. Можно, можно так. Но в общем и в целом, конечно, наличие автомобиля исключительно помогает. Вот мы, посмотрите, в записи у меня висит, недавно был разговор с Русланом Хусняровым. И я его спрашиваю, ну вот если приходит человек к тебе работать, ну вообще вот ничего не знает, ничего не умеет. Там, и он говорит, ну $200 в день он заработает. $200 в день это неплохо, если вы будете работать, там, скажем, 6 дней в неделю, как люди обычно работают в таких делах. Вы заработаете 1200 в неделю, вы заработаете там 5000, может быть, 6 за месяц. Это очень прилично. Это очень прилично. Поэтому работа есть, но все-таки желательно иметь автомобильчик, все-таки желательно. Да. Верхний Тагил. Это вам не Верхний Манхэттен. Но это есть, друзья, это есть, это есть. Да, да, Северная Дакота это не приполярный Урал, мы понимаем. Так, привет из Москвы. Таки привет. Дядя Миша, а вы знаете Майкл Дуглас, у нас его произносит. Майкл Дуглас за Украину? А я понял, я что-то его не видел последний раз давно, не спросил. Кстати, кого из звезд певцов или актеров вам доводилось увидеть вблизи или чуть поодаль? Что-то я даже не знаю. Я, может быть, я со многими там даже столкнулся или там на ногу кому-то наступил. Я их просто не знаю. И они меня тоже. Понимаете, у нас с ними такое взаимное. Я их не знаю, они меня не знают. Так как-то... Клинт Иствуд, вот если вас устроит, вот с этим сталкивался, да. Он был мэром городка Кармел. Тут у нас рядом есть курортный городок, он был мэром Кармел. Расскажите, пожалуйста, ваш распорядок дня сейчас, в первые 3 года жизни в США и в СССР. Ну, сейчас я уже так, как бы такой человек онлайновый больше. Значит, распорядок дня: с утра с собачкой пошли погуляли, потом позавтракали, потом в офис. В офисе у меня такая веселая житуха. Я в основном там либо переписку веду, у меня очень, очень много переписки, очень много. Ну, либо со студентами там общаюсь, там какие-нибудь клиренсы принимаю, там, или просто поговорить с кем-то о курсе, или там какой-то индивидуальный учебный план, вот такое общение. Дальше там на кампусе, у нас же кампус в том же здании, поэтому я могу пойти туда со студентами потрепаться, могу пойти к Олесе кофейку попить, ну, там обычно под разговор какой-то. Вот, у меня такого общения много. Люди приходят, забирают свои грин-карты. Многим я конверты рассылаю, а есть такие, что приходят. Вот вчера пришли, например, ребята. Нет, сейчас один он был. Один паренек пришел, забрал свой номер соцстрахования. До этого приходила семья, 4 человека, папа, мама и 2 деток. Это было в среду. Забрали у меня и сразу 4 номера соцстрахования и 4 грин-карты. У меня вот такие пачки лежат, вы себе даже представить не можете. Таких толстых пачек с грин-картами и номерами соцстрахования у меня не было никогда. Единственное, что более-менее быстро расходятся. Вот. Ну и тоже, конечно, если семья, там у них 4 грин-карты, раз, и 4 нет. Уроки веду, видео делаю. Со Светланой можем вечером там, ну, во-первых, мы гулять ходим тоже с Томиком там на часок, потом можем посмотреть видео, могу там в Ютубе кого-нибудь послушать. Ну, такой у меня специфический такой день. А распорядок дня сейчас, первые 3 года жизни. Ну, а первые 3 года жизни там с утра и на работу. Потом с работы пришел там, ну, что, не знаю, что там, книжку почитал, там, телевизор посмотрел, погулять пошли там, ну, так. Приветствую из Грузии, куда сбежал через границу 24 сентября, быстрее, чем Усейн Болт. Я не знаю, кто такой Усейн Болт. Сейчас живу в отеле и совершенно не знаю, что делать дальше. Денег тоже осталось немного, подскажите что-нибудь. Ну, давайте пусть наши зрители подключатся и что-нибудь подскажут. Мое такое мнение, что если денег мало, то надо думать, где взять денег. Я бы вот так к этому вопросу подходил. Привет из Ханты-Мансийска. Вот, пожалуйста. Ханты-Мансийску пламенный привет. Прага, привет. Есть ли возможность перебежать в США из Турции? Ну, знаете как, тут все-таки океан. Перебежать. Так. Есть ли убежище при угрозе мобилизации граждане РФ в командировке? Понимаете, история. Если у вас есть повестка, попросите родственников сходить, чтобы вам повестку дали. Вот, покажите повестку. Можете с ней идти по политике, потому что вас уже хотят призвать. А угроза мобилизации не является личной угрозой. Это угроза, которая нависает над всей страной, понимаете? А вы должны показать, что у вас лично есть угроза. То есть вы по идейным соображениям не хотите служить в армии, а вам за это сейчас 10 лет дадут. Поэтому вот у вас угроза. Да, видел даже 60-летних с диабетом и больным сердцем призывают. Это жесть полная. Так война же. Вы даже не понимаете еще, что такое жесть. Хотите, я вам про жесть расскажу? Давайте вам такой рассказ. Отец, надо будет видео отдельно написать. Значит, отец Светланы, он 18-го года рождения. И их отец умер, когда их было 2 брата, мама и 2 брата. Маленькие они еще были, пацанята совсем, отец умер. И мать их одних растила. И они все время голодные были. Знаете, вот он говорит, сколько вот я помню свой детство, все время голодный был. И он такой был немножко шпанистый. Такая, знаете, То есть мать с утра на фабрику, они там сами себе предоставлены. Ну, такая вот шпана дворовая. Ну, такая еврейская шпана. Не такая уж прям шпана-шпана, но тем не менее. И он учился, он закончил рабфак, работал на заводе, значит, там учился в этой школе, рабфаке своем. И потом поступил в Одессе, поехал в Одессу, жили они в Кременчуге. Поехал в Одессу учиться в институт связи. Там уже учился, у него был, а я не знаю, старший брат. Кто из них старший был, не помню. Неважно, они два брата, они оба учились в институте связи в Одессе. И вот Светин папа заканчивает институт связи как раз вот в 40-м году. В 40-м году, перед войной, за год. И все хотят остаться в Одессе, понимаете? А он был голодный. И он говорит, я поеду туда, где больше денег платят. И больше всего денег платили на Приполярном Урале. Там были угольные шахты. И его прямо из института назначили начальником угольных шахт. Начальником связи, я извиняюсь, начальником связи. Вот в этом тресте угольных шахт. Он потом назывался Вахрушев уголь. Вахрушев был министр угольной промышленности СССР. Вот именем вот этого вот Вахрушева. Вахрушев уголь. Ну и тут начинается война. Те, кто в Одессе был, практически все погибли. А он, значит, вот там, на Урале, немцы захватывают Донбасс, тут же этот Вахрушев уголь превращается в какой-то серьезный центр добычи угля. Там строят лагеря, большие лагеря, там по 300 тысяч человек, да, там такой серьезно. И там, мало того, что были лагеря для заключенных, он рассказывал, что даже кого-то из профессоров своих там встречал. Там строят еще лагеря для так называемой трудармии. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь, что такое трудармия. Вот я вам сейчас немножко расскажу. Трудармия – это мобилизованные. Но мобилизованные не для участия в военных действиях, а мобилизованные для выполнения всяких работ, которые нужны, ну, в связи с войной. В частности, вот они там, значит, там большой лагерь этих самых мобилизованных, они мобилизованные, а у них какая-то повинность, трудовая повинность, не воинская, но трудовая. Их туда свозят. В основном это были люди из Средней Азии. Вот вы представьте себе, да, люди из Средней Азии, в общем-то, из относительно теплого климата. Значит, они их туда привозят. Там мало того, что холод, ну, сами понимаете, да, там океан ледовитый, вот он тут рукой руку протянуть. То есть мало того, что там холод дикий, там их еще очень плохо кормят. Ну, не до них, понимаете? Ну, вот там привезли, а так, чтобы вот, допустим, там накормить, особо нечем. Там даже похоронить это специфически. Значит, вот люди ночью умирают, их выбрасывают из бараков, выбрасывают на улицу. Они там, естественно, промораживаются, их такие превращаются в такие чушки заледеневшие. Утром рано идут под воды, собирают чушки, вывозят в тундру. В тундре взрывают динамитом. Да? И туда, значит, забрасывают эти самые трупы и потом сверху присыпают там, чем есть. Значит, вот это трудармия. И это люди, которых даже не брали на войну. Они были там и постарше, и с болячками, и там еще с чем-то, и так далее, и так далее. И по-русски многие не говорили. Но я прошу, чтобы вы понимали, что такое жесть. И это не самая жесть. Это не самая жесть. Но умирали они там сотнями тысяч. Просто от недоедания. Просто вот от ничего. От холода, от голода. А вроде от работы изнурительной, там, по 14 часов в день там, и так далее, и так далее. Артем, не говорите жесть. Вы просто не знаете истории Отечества. Да. Близкого человека объявили в розыск за уклонение. Заграны нет, убежать не сможет, только если в погреб на даче его спрятать. Да. Где лучше переходить пережидать в Третью мировую? В Австралии или в Аргентине? Ну, может быть, в Австралии, я не знаю, там. Хотя и там вроде покушать есть, там, да, там и пшеничка, и мясо, там все есть. Даже не знаю. Здравствуйте, Михаил. Скажите, реально ли устроиться медсестрой в США, имея российский диплом? медсестрой в США. Имея российский диплом, но без стажа в медицине в РФ. Ну, да. Ну, там есть определенные процессы какие-то. То есть, не то, что вот так диплом показал и заходи. Но, в общем, да, можно там немножко там походите на курсы двухмесячные вперед. Михаил, вы ничего не слышали про благотворительные, в кавычках, организации в Мексике? Что они там делают? Из видео я понимаю, что они как-то за 6 часов пишут твой кейс кое-как и подают его на границу. Я не слышал такого. Ура, умный дядька по пятницам, рад вас видеть. Злата Рыбакова. И имя такое, Рыбаков, Злата, если вы не в курсе, конечно, Рыбаков это типичная еврейская фамилия, вот так же как Портнов, например. А Злата тоже такое имечко, вы из наших? Или так, просто закосили? Так, значит, привет из Санкт-Петербурга. Златочка, по-любому рад вас видеть тоже. Из Санкт-Петербурга. Не думали отрастить бороду и усы, чтобы уже точно, как Карл Маркс, да? Мне кажется, вам бы так шло больше. Даже не знаю. Это чесаться потом будет, знаете, чешешься, ходишь, чешешься. Панасенков. Действительно, человек история. Единственный, кто говорит правду, находясь. Чего? Находясь где? А как живет Осетия, Дагестан? Армен, вы в порядке? Это, видимо, спрашивает армянского мальчика, который любит Путина. Да, как живет Осетия, Дагестан? Спасибо Путину. Знаете, у Губермана была такая пародия на советскую, так сказать, действительность. Там пришла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Ну, вот можете теперь Путина благодарить. Да. Greetings from North Carolina, друзья. Из Северной Каролины нам передают привет. А мы туда, им туда, и в Северную, и в Южную, чтобы Южную тоже не обижать. Вы смотрите каких-то русскоязычных оппозиционных блогеров типа Майкла Наки или Максима Каца или других? Каца не смотрю, он мне не нравится. Майкла Наки могу чуть-чуть, ну чуть-чуть. Каких-то смотрю, да. Там, но я, может быть, скажем так, смотрю там Фейгина с Арестовичем. Может быть, это половина из всего, что я смотрю. А все, на всех остальных там еще половина. Да. Приветствую из Москвы, метро «Аэропорт». Ой, земляки, да я же местный там, я же на Черняховского 9 работал. Гляньте там, метро «Аэропорт», Черняховского 9. Посмотрите, что там творится. Там такое школьное здание. Там наш НИИ стоял. Профтехобразование. Так. А я еще на Войковской жил, на Войковской, возле школы Зои и Шуры Космодемьянских. Вы там, ну вы знаете, там рядом. Всем привет из Украины, всем нужен мир. Знаете, такой был анекдот про голосом Брежнева, так вот говорят. Советскому народу Афганистан не нужен. Советскому народу нужен мир. Весь мир. Вот. Михаил, из вас бы получился замечательный губернатор. Калифорнии. А из Светланы первая леди Штаты. То есть вы Светлану выше ставите, значит, чем я. Не, ну знаете что, она бы начала там командовать. Знаете, первая леди все-таки помалкивать должна. Там огородик, там, знаете, как вот, ну там, в Белый дом там обихаживать. А она бы там вообще перестроила, снесла бы все к чертовой матери, там перестроила бы все. И вы не представляете, я даже боюсь за страну. Даже не знаю, как бы она это вот, как бы бюджет выдержал. Слышали о новом способе перехода границы через какой-то гуманитарный взнос. Но зато не нужно сидеть в тюрьме иммиграционной. А как? Можете подсказать, насколько эта рабочая схема, будет ли она работать? Я не слышал. Я вам про новый способ, я вам расскажу. Значит, там мужик пытается девушку, ну такую девушку, видавшую виды, пытается ее склонить, так сказать, к интимным отношениям. Она говорит, да надоело, говорит, все одно и то же. Говорит. Тот говорит, а я, говорит, новый способ знаю. А она говорит, да какой там новый, я, говорит, все способы знаю. Нет, говорит, новый, бобром, говорит, называется. Говорит, бобром я, говорит, не знаю. Он говорит, ну пошли, заходит в парадную, он к ней, значит, там как-то, значит, находит подход. И она ему говорит, подожди, говорит, милый, так это ж не бобром, это раком. Он говорит, да-да, забыл совсем. Ты, говорит, перила как раз грызи. Вот ты грызи перила, будет бобром. Вот это про новые способы. Так, дядь Миша, когда будет инструкция по DV-2024 по анкете? Так уже есть. Что же вы такое говорите? Уже есть инструкция. Так, на этом месте, друзья, я должен пойти показать экран. Что же это? Что же это такое? Вы говорите DV-2024 instructions, пожалуйста. Вот DV-2024 instructions. Вот вам выходит, пожалуйста, travel state, GOV, visas, бла-бла-бла. Вот, вот вам эти instructions, вот же они есть. Как же так? Вы такое уже на неделю висит. Давайте я вам скину. Сейчас. Возвращаемся. Возвращаемся, значит, это самое. Да? Куда мы вернулись-то? Нет, постойте. Я должен был... Да, на свой... Я на камеру перешел, да. Давайте я скину вам этот, эту ссылочку прямо сюда в чат. Так. Так что новые способы, друзья, это хорошо забытые старые. Плюс перила грызть. Как проходил призыв во времена афганской войны? Обычный был призыв, ничего, ничего отдельного не призывали. Но, во всяком случае, вот там, где мы жили, я встречал впоследствии людей из Средней Азии. Там Узбекистан, Таджикистан. Вот они рассказывали интересные вещи. Значит, поскольку в Афганистане, в Северном особенно Афганистане, проживают примерно те же самые народы, которые живут жили в советской вот этой вот Средней Азии, то есть там и таджики, и узбеки. Вот. Что придумали большевики? Они придумали мобилизовать побольше таджиков и узбеков, чтобы как бы получалось, что это не какие-то чужие войска, а как бы свои ребята пришли. Значит, что они делали? Ну, помимо просто войск, которые они туда посылали, что они делали? Они как бы на сборы собирали, мобилизовывали людей, которые там на местности живут, в Узбекистане, в Таджикистане. Причем таких довольно возрастных тоже. Ну, то есть, не то, что там 50-60, но, допустим, мужиков там лет 40 спокойно призывали, типа на трехмесячные сборы. А дальше они через там пару дней оказывались в Афганистане. И погибали там ничуть не хуже всех остальных. Вот. И на самом деле, может быть, больше погибали, потому что не были готовы к ведению боевых действий, давно уже в армии не служили, если там, может, вообще никогда не служили, я не знаю. Во всяком случае, это было хуже, чем пушечное мясо. То есть пушечным мясом были просто советские солдаты, которые служили по призыву. А вот еще добавляли к ним вот этих вот якобы мобилизованным на сборы, которые неожиданно для себя оказывались в Афганистане, и там вот как бы их и вырезали. Так что вот так проходило. Да. По уровню подлости практически ничего не изменилось. Михаил, в Министерство кибербезопасности США отправляйте резюме с пометкой «Глава отдела». Там у них есть пацаны свои. Там вы что? Почему Израиль не хочет давать оружие Украине? Значит, мы беспокоимся. Иранские дроны запускаются из Белоруссии. Можете отвечать по-русски, он по-английски пишет. Я просто не люблю писать по-русски. Значит, Израиль боится России. Израиль является заложником России. Потому что, значит, Россия может натравливать или наоборот, как бы удерживать тех, кто хочет жахнуть по Израилю. Вот и Хамас, и Хизбалла, и всякие там другие организации. Кроме того, у них как бы такой договор с Россией. Россия не вмешивается, когда израильская авиация наносит удары по объектам в Сирии, которые они рассматривают как влияние Ирана, как бы попытки Ирана там оружие какое-нибудь там еще чего-то. То есть, грубо говоря, так, что и Израиль, и Сирия, и Россия фигачат по Сирии, там порядок, свой порядок наводят, не мешая друг другу. Потому что Россия имеет полную возможность там, в течение, я не знаю, там, суток уничтожить, там, скажем, всю израильскую авиацию, которая взлетит вообще. Вот все, что взлетит, тут же и уничтожит. Поэтому у них там свои, так сказать, свой сговор. Израиль не самостоятельная в этом плане держава. Точнее, она самостоятельная, но она вынуждена вступать в какие-то союзы, вот в частности с Россией. Вот, поэтому так. Если Россию вышибут из Сирии, ее там вообще не будет, да, ни ракет там, ни их обороны противовоздушные и так далее, тогда будет другой разговор. Тогда Израиль может сказать себе, я могу помогать Украине без того, чтобы там нам отбомбили полстраны. Понимаете? Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как тогда законно попросить политубежище без незаконного пересечения границы? Звонил в службу миграции. Они говорят только, что есть страны, где мы можем зайти. Вы заходите в со стороны Мексики, подходите к пограничному пункту и говорите, здравствуйте, я прошу политического убежища. Это все законно. В связи с пандемией, что произошло? Закрыты пункты пешеходного прохода. То есть раньше можно было пешеходно вот просто идти там по мостику и там показать документы и проходить на территорию США. И вот там можно было пешим ходом добраться и попросить политического убежища. Во время пандемии пешие проходы закрыли, остались только автомобильные. Поэтому получается так, что вы можете подъехать на машине или подъехать на мотоцикле вот к этому пункту проверки, а туда так просто еще не подберешься, потому что там шныряют пограничники, там мексиканские, которые пытаются выявить тех, кто хочет это сделать, чтобы вытащить их из очереди и взять с них взятку. Поэтому, в общем, такие там целый процесс, как добраться до этого пограничного пункта. Но если вы доберетесь до пешеходного, до пограничного этого места пересечения границы и скажете, здравствуйте, я прошу политического убежища, вы абсолютно легальны, вы ничего не нарушили. Вот если вы границу перешли, а уже там где-то нашли офицера и к нему обратились, то вы уже на территории США, это незаконно. Вот. И у вас еще как, механизмы выдворения вас из страны очень простые, такие быстрые. Вот. А если вы официально попросили, это уже другое. В Астане, друзья, это Казахстан, много молодых людей с потухшим и растерянным взглядом уже пошли холода. Жалко их, могут легально находиться только 90 дней. Ну, я думаю, что правительство Казахстана должно что-то такое придумать для них. Вот, как им дальше быть. Не бросать же их там. Значит, оно же от них не отказывается, кстати. Правительство Казахстана от них не отказывается. Они не говорят, мы не знаем, кто это и знать не хотим. Такого нет. Михаил, как вы считаете, почему граждане РФ сознательно, массово идут на убой, на фронт идут на убой? Так ведь сознание такое. Есть очень разные группы людей, которые массово идут на убой. Есть люди как бы идейные, которые идут спасать Россию от нацистов, от этих бандеровцев, от НАТО и американского империализма. Вы можете сказать, так это же люди совершенно как бы без мозгов, да, но таких очень много. Это же не то, что там 1% населения можно пренебречь. Это вами можно пренебречь. А ими нельзя, потому что это народ. И их очень много. Да, вот такие вот отморозки. Да. Значит, есть люди, которые просто конформисты. Ну вот говорят копай, они копают. Говорят, там, можно оправиться и покурить. Они пойдут оправиться, потом покурят. Говорят, обед. Они пошли обедать. Там, ну, понимаете, им вот что сказали, то они делают. Это же просто, когда ты в толпе в такой. Знаете, вот у Акуджавы есть песня. Там, как просто быть ни в чем не виноватым. Таким, как все солдатам, солдатам. Понимаете, как солдат ты отключаешь мозг. и слушаешь приказ. Как только ты начал думать, ты перестал быть солдатом. Ты так уже, ты уже фактически наполовину изменник, так сказать, Родины. Вот. А в армии, вот этого, знаете, знаменитое там, будет копать траншею от забора и до обеда. От забора и до обеда. Что это значит? Время занять надо. Вот, говорит, вот отсюда копаем, а как много? Ну вот до обеда копаем, дальше будем думать, как еще. После обеда отжиматься будет. Понимаешь? Солдат должен быть постоянно занят. Его мозг должен работать только на тему того, что вот он со всеми тут, что он вообще ничего, приказы не обсуждаются, вот ему там на обед дали кусок масла побольше или кусок масла поменьше, или там у салаги забрал кусок масла побольше и там, и, собственно, и свой съел, и его съел. Вот это его забота солдата, понимаете? То есть солдат — это человек, который вообще не должен соображать. Если он пытается соображать, его на этом месте, значит, подвергают такому воздействию, чтобы он соображать перестал. Вот и все. Это как бы сказать, это естественно. В общем, это гораздо более массово, чем, допустим, когда человек думает, а что за война такая, а почему я воюю, а за чьи интересы, а там еще чего-то. Это, вот то, что вы говорите, это деморализованная армия. Это армия, которая полностью деморализована. Вот царское правительство. Тоже они, как сейчас, вот этих, кто на демонстрацию выходит, они их мобилизовывали. И вот это царское правительство то же самое. Вот они всех туда, этих эсеров, там, большевичков, меньшевичков, вот туда всех в армию. А они армию-то возьми и развали. И они солдатам говорят, это война империалистическая, нам тут ничего не нужно. Да, вот пролетарий немецкий и пролетарий российский, это братья. А вот капиталисты, которые за ними стоят и на войну их гонят, это враги. Братания, да, вот эти вот на фронте там братались солдаты российские с солдатами, значит, немецкими, бросали оружие, братались, потому что это не наша война, нас сюда загнали, их разложили, будь здоров. Понимаете? То есть там такая вот история. Я бы на месте вот этих самых, кто там мобилизует в Херсоне, там в Запорожье, да, я бы на их месте очень бы поостерегся, кого они сейчас себе в армию возьмут. Насильно возьмут людей, которые никогда не хотели быть в России, которые, так сказать, всеми мыслями в Украине и так далее. Ну-ка, дайте-ка им сейчас по калашу. Вот интересно будет, что они с ним сделают. Понимаете? Поэтому такие вот люди, да. Вот, да. Я очень хочу ошибаться. Но если вспомнить, как начиналась Вторая мировая, то да, мы уже в ней на этапе захвата Польши. У Германии не получилось, у Рашки нет. Но у Германии не было ядерного оружия. На этапе захвата Польши. Ну, скажем так, 1938 год, Судеты, там, да, Чехословакия, это вот крымские дела, это Крым наш. Это был 38, да, аналог 1938 года. Сейчас, да, вот они напали. С другой стороны, да, можно сказать, да, что это 1 сентября 1939 года у нас было, значит, 24 февралем 2022. Можно так сказать, да. У Германии не было ядерного оружия. Ни у кого тогда не было. Посмотрим, почему США и Европа сразу не даст все оружие, что может. Там я слышал, почти миллион мужиков готовы стать под ружье в Украине. Ну, концепция Запада состоит в том, что нельзя вести дело к эскалации. То есть та сторона, в данном случае российская, которая как бы повышает ставки, должна иметь возможность отойти в сторону. Да? У нее должна быть возможность отойти. Если мы начнем повышать ставки сами, не в ответ, а сами начнем накручивать, да, мы тем самым загоняем противоположную сторону в ситуацию, когда она должна еще больше ставки повышать. И вот сейчас вы видите, что получилось. Сейчас у него либо он должен застрелиться, либо ядерное оружие применить. Потому что уже все, у него уже нет ни одного основания, чтобы не применить ядерное оружие. Тем более, что он его уже обещал применить. И, собственно, и, так сказать, теоретическую базу под это подвел. И все такое. Вот, вот сегодняшняя речь там, как бы. Поэтому, ну, посмотрим. Все войны разные. Очень много между ними похожего, но все-таки они разные. Стоит ли переезжать в США? Молодой человек, девопс, инженер в российской компании. Сейчас есть бронь от мобилизации, так как работает с госзаказчиками. Вроде сейчас хорошая зарплата, но очень тревожно за будущее. Вот дилемма, друзья. Хорошая зарплата, но могут убить. Могут убить. Вот именно таких и убивают. Это самый золотой контингент. Вот эти самый золотой контингент. Это самое шикарное пушечное мясо. Они не протестуют. Им можно пообещать еще выше зарплату. Их, в общем-то, и не жалко. А что его жалеть? Он никто. Да, вот он как бы своего мнения нет. Там готов за 3 копейки продать вообще все, что у него есть. Шикарный, Оленька, шикарный, шикарный такой зольдат. Шикарный. Молодец какой. Так, Михаил Петрович, что думаете насчет взрыва Северного потока в Балтийском море? Путин дал распоряжение подорвать? Ну, с одной стороны, мы можем идти по пути, так сказать, кому это выгодно. И можно ли сказать, что выгодно кому угодно, кроме Путина? Нет, нет, конечно, нет. То есть, как... У него есть, так сказать, причины. Первое. Второе. Все-таки это объект очень серьезный. Понимаете, вот не то, что там кто-то незаметно бросил там какой-то трубопровод. И все. К этому трубопроводу нельзя подойти даже близко, не будучи замеченным. Понимаете? Это же серьезное сооружение очень. Там система слежения, обнаружения, там страшное дело. Поэтому сказать, что вот там вот кто-то сделал, а мы не знаем кто, это очень смешно. Ну, очень смешно. Вот. Не знаем кто, не знаем как. Может быть, там ЦРУ подорвало, а мы их не видели. Знаете как? Вы для меня прям авторитет стали за последние 5 лет. Ну, слава богу, я надеюсь, не криминальный. Так, Михаил, скажите, что у вас там с ценами на бензин и предвыборными делами? Цены на бензин, по-моему, долларов 6 за галлон сейчас, но было 7. Честно, я не знаю, цены на нефть снижаются, потому что Federal Reserve Bank повышает ставку и ожидается, ну, как бы шансы на рецессию растут. Чем выше шансы на рецессию, тем меньше спрос на энергоносители, поэтому... Цены снижаются не потому, что, скажем, Байден договорился об увеличении добычи с другими нефтедобывающими странами, хотя он договаривается. Вот. А цены снижаются, потому что ну, просто меньше покупают, так сказать, в запас, заказов меньше размещают. Вот. Поэтому цены снижаются. Предвыборными делами, ну, удалось, демократам удалось свести. Выборы, они не сами, это, собственно, Трамп им очень помогает в этом деле. Так же, как Трамп в 2020 году, там, ну, в начале 2021, помог демократам получить 2 сенаторских места в штате Джорджия. Хотя должны были быть республиканцы, но Трамп настолько демотивировал республиканцев приходить на выборы, что победили демократы. Вот, сейчас примерно то же самое происходит. Трамп достаточно популярен среди республиканцев, но крайне непопулярен среди всех остальных. И получается такая история, что он в связи с этими делами, что у него там забрали документы в этом его Мар-а-Лаго, и он снова вдруг вышел там на политическую арену, трясет своей там елдой, значит... Ну, политической. Вот. Так, такой-то у него там и нечем трясти совершенно. И вот он этой елдой трясет, значит, там республиканцы, массы республиканские всколыхнулись, забыли про всех остальных там типа лидеров, которые хотели занять место Трампа, типа вот этого Десантиса там из Флориды, популярность которого упала в половину, поскольку, значит, там Трамп снова. И фактически выборы сейчас как бы сводятся к референдуму не по инфляции и там ценам на нефть, да, на бензин, а это становится референдумом на хотим ли мы снова Трампа. Понимаете, а большинство народа Трампа не хочет. Поэтому прогнозы, мы можем только о прогнозах говорить, мы не можем, на большее нас пока не хватает, рановато. Вот, прогнозы движутся так медленно, но верно, сдвигаются в пользу демократов. И в Сенате, и в Палате представителей. То есть казалось, что там в Палате представителей поражение будет просто сокрушительным у демократов. А сейчас смотришь, нет. Уж во всяком случае, если будет поражение, то совсем далеко не сокрушительное, а может быть и не поражение, а может быть еще чего-то, а времени еще осталось, ну, там, 5 недель, там, да, до выборов, там, чуть больше, ну пусть будет 5 недель. Вот. Сейчас, выборы сейчас начнутся вот-вот-вот-вот, сейчас начнут голосование там по почте, в некоторых штатах за месяц можно начать голосовать. По-моему, даже в Калифорнии за месяц можно, я не помню. Мы, конечно, последнее время вот голосовали по почте. Ну, страшно ходить там в толпищу. Тем более там видео снимать нельзя. Ну, что я туда пойду, если там снимать все равно нельзя. Вот, значит, поглядим. Вот, интересно, интрига есть. Знаете, так обычно, когда выборы, интриги никакой нет. А тут интрига есть, поэтому интересно. Да, конечно, подрыв газопровода – это диверсия. Так никто же не сомневается. Вопрос в том, кто диверсант, кто заслал. Только закончила ваш курс, влюбилась в IT и перспективы, лишь бы всем жить и работать, и радоваться жизни, а не вот это все. Катя, еще вам хочу сказать, влюбляться надо не только в IT, но и в какого-нибудь молодого человека, который, может быть, вам попадется где-то в IT, или не обязательно в IT, и это даже лучше влюбиться в молодого человека, хорошего, чем, например, в IT. Понимаете, IT дело такое. Так, приветствую, дядя. Может быть, у вас уже есть любимый человек? Это отдельно. Тогда, конечно. Так, Лия нам пишет. Приветствую, дядя Миша. Мира всего самого доброго. Умоляю мужа уехать из РФ с сыновьями. Сама готова остаться одна с дочкой и все хозяйство на себя принять, лишь бы живы были, он не соглашается. Я бы на вашем месте куда-нибудь на дачу съехал. Вот какой-нибудь, ну, дайте какой-нибудь в глушь куда-нибудь там, взять какой-нибудь хуторок. И там пересидеть там вот какое-то время, я не знаю. Вот если бы так можно было бы. Хотя соседи могут сдать, знаете, сейчас время какое. Краснодар на связи. Странно, подписка есть, а оповещение о начале стрима не пришло. Да все сыпется. Иной раз пишут 30 комментариев, смотришь, а их там 2. Я же прочесть хочу, понимаете, это же они мне пишут-то, ну, не Ютубу же. Я прочесть не могу. Я говорю, а где же 30 комментариев? Они говорят, ну, вот там 2 есть. Ну, спасибо на этом. Смотрим вас с 15-го года, иногда с портвейном. Подождите, я думал, вы постоянно с портвейном. Ну, то есть, друзья, очень важно постоянно принимать. Если вы хотите, чтобы, вот, допустим, вас не брали болячки какие-нибудь и так далее, употреблять надо регулярно. Вы не можете почувствовать, знаете, недомогание и выпить там 100 грамм водочки. Это не поможет. Если вы будете регулярно принимать 100 грамм водочки, тогда никакое недомогание к вам не доберется. Вот зачем учиться убивать, когда надо учиться жить? Ну, какая-то часть общества занимается вопросами безопасности в этом обществе. Да? И полиция, и там и разведка, и контрразведка, и просто армия. Ну, что же делать? Вот. Есть желающие, знаете, как-то вмешаться в мирную жизнь. Привет из Словакии. Ой, наша Салтовка. Все, отдаем вам. Ваша Салтовка. Говорят, что вообще уже ничего не осталось. Просто все снесли. Хороший район, красивый. Где-то читала, что войны – это эволюция. Эволюция. Бывает, что войны революционные. Да. Человека сделала сама система, как в РФ. И в Беларуси, в принципе, тоже. А пишут, что это Бог сделал. Вот. Вдохнул в него, понимаешь, и вот появился такой Адам. А от Адама уже вот это все. Михаил, подскажите, пожалуйста, выдают ли сейчас B2 визы США в европейских посольствах нерезидентам? Ну, вдруг. Может, кто подскажет. Ну, если вы не резидент, то почему же вы пришли там в посольство в американское посольство в Голландии? Вы как попали в Амстердам? Турист. Ну, туристы, туристы. Вернетесь домой, там и подавайте. Почему вы так странно? То есть, как бы в целом, общая практика такая, чтобы этого не делать. Бывают ли исключения? Наверное, бывают. Я не удивлюсь, если бывают исключения. Но как система, у тебя есть страна, где ты живешь, там обращайся. Как вы думаете, Наталья Фальконе работает на российский режим? А кем она на него может работать? Хотел бы я знать. Это же как-то даже... Нет, она, конечно, не работает на российский режим. Нет. Она работает на YouTube. А YouTube ей платит какие-то деньги, друзья. От того, что зрители там, может быть, там кликают на что-нибудь или там какие-то донейшн сделают. Михаил Петрович, я недавно от клиентки услышала, что в США запрещено проведение трансформационных игр, самопознания, консультации на картах Таро и так далее в общественных местах. Ну, я вам скажу такую вещь. Я никогда не видел, чтобы в общественном месте кто-то сидел там и гадал на картах Таро. Но вы можете идти по улице, и там будет объявление, что вот у нас тут, вот вы должны зайти в офис, у нас тут и там карты Таро, и какой-нибудь там акупунктурный массаж, и гадаем на кофейной гуще, и там, допустим, там, я не знаю, какие-то сеансы, там с загробной жизнью и так далее, этого сколько хочешь. То есть заниматься этим можно, сколько хочешь, но так, чтобы в общественных местах, я не видел. Нет, ну, но это официальная деятельность. Я не знаю, там есть ли там лицензия какая-нибудь к этому делу. Вот, например, на массажиста нужна лицензия. Представляете? Насчет карт Таро я не уверен. Но, ну, не запрещено никак. Но почему надо в общественном месте? Хотите сесть на ярмарке? Вот на ярмарке я не видел. На ярмарке это будет, знаете что, на ярмарке они будут торговать какими-нибудь ароматизированными маслами. Вот что-нибудь такое. Вот это можно. Есть такие, знаете, называется Psychic Fair. Такие ярмарки для сайкиков. И там будут люди, которые про будущее, про прошлое, там с духами, там по руке, по локтю, там по верхней плоти, там все нагадают, все расскажут, там и так далее. Та собака, которая кусает кормящую руку, с удовольствием лижет сапоги, которые ее пинают. О, блин. Пишу про путлеровский электорат. Ну, я не знаю, такая очень сложная для понимания фраза. Доброго времени суток. Я гражданин Туркменистана, а проживаю в России. При выигрыше 24.09.2024 мне надо именно в Туркмении проходить собеседование, или можно выбрать посольство другой страны. Вот если вы проживаете в России, то вас отправят вместе со всеми россиянами. Да. По месту жительства вас будут определять. Хотя, в принципе, вроде бы можно попросить что-то такое, но я не знаю, как они к этому относятся. Насколько они здоровы удовлетворять такие просьбы. Так, Лия пишет, продолжает писать, лайк поставила, благодарю за ваш ответ на мое письмо, я для себя все решила и поставила цели. У меня был дикий соблазн ваше письмо вообще нашим зрителям зачитать, потому что письмо совершенно потрясающее, и я Светлану свою позвал, Светлане это письмо зачитал, и так далее, так далее. Письмо, конечно, невероятное. Я только не понял, где вы живете, честно сказать, в каком месте. Понял только, что город 60 тысяч населения. Привет из Киева, в котором звучит тревога. Пускают сейчас украинцев через Мексику. Вы знаете, нет. Нет, не пускают. То есть так официально. Они приходишь и говорят, политическое убежище. Не-не-не-не. Говорит, вот там иди заполняй формочку по программе U4U. Пусть тебя спонсор, значит, там и приходует. И, пожалуйста, проходи. То есть вот как-то так сейчас для украинцев специальная программа. Не так, что вот, допустим, хочешь по специальной программе, а хочешь так проходи. Нет. Вот так проходи, не пускают. Хотя это безобразие редкостное. Редкостное. А, приветик, говорят. Спасибо. Взаимненько. Так, как думаете, кто взорвал газопроводы? Ну, точно не я, друзья. Вот я вам могу обещать, что я этого не делал. То есть круг подозреваемых сужается. Знаете, был такой анекдотец, как вызывают Вовочку к доске. Вот выходит. Ну, учительница говорит, Вовочка, говорит, скажи, кто написал Евгений Онегин? Говорит, а чего, как что, так сразу Вовочка? Ну, не писал я, не писал. Ну, так, как думаете, кто взорвал? Ну, привет из Южной Кореи. Очень не хватает видео со Светланой. Вот тоже человек не взрывал. Я чувствую, из Южной Кореи точно не взрывал. Россия – империя зла. Ну, это же такое фигуральное выражение. Это про кого хочешь, можно сказать. Про меня, про вас, там, про еще кого-то. Так, ну, хотите, скажите, что не сказать. Тоже хотелось бы Светлану услышать и увидеть. Она что-то, знаете, не рвется. Вот такой человек. Привет из Белграда. Когда в Европу путешествовать поедете? Вот уж не знаю, вот уж не знаю. Я тоже родилась в Туркмении, бывший Чарджоу. О, сейчас в Москве. Так, ничего такого Столтенберг не сказал. НАТО будет проводить консультации со всеми 40 странами, но двери для Украины открыты. Насчет 40 стран, что-то, мне кажется, многовато будет для НАТО-то. Привет с Казани. Смотрите, и Казань теперь в Украине. Вон она вот. Товарищ, ну скажите из Казани. Почему вы так из... Я же не говорю, что вы на Татарии живете или там на Казани. Если вы живете в Казани, так вы все-таки из Казани, вы не с... Ну, что такое прям... Ну, как-то даже... Странно получается. Такое ощущение, что это... Засланные как украинской разведкой люди там пишут нам с Казани. Добрый вечер вам с... Вот, с Запорожья, это понятно. Как вы думаете, Россия сможет противостоять НАТО, если начнется война между ними, так как они сейчас в Украине показывают, что их армия слабая пока что? Ну, если уж они против Украины никак не могут, куда же им против НАТО-то? Ну, сами подумайте. Вот. Что НАТО может сделать? НАТО может дать много-много оружия бравым украинцам, а те уже будут всех фигачить. А НАТО будет отделываться просто расходами на производство оружия. Был такой анекдот, я вам расскажу. Значит, это где-то 68-й год. Значит, Советский Союз бодается с Китаем на границе, там в районе острова Даманский, там обстрелы. Туда-сюда. А за год до этого была война на Ближнем Востоке, вот эта шестидневная война, Израиль с целым рядом, значит, арабских стран довольно успешно повоевал. И учительница, вот, значит, я про обстановку. Учительница говорит детям: дети, скажите, если будет полномасштабная война с Китаем, кто победит? Вот ты там, Иванов, что думаешь? Он говорит, я, Марья Ивановна, думаю, Китай победит. Он говорит, а почему Китай? Ну как же, говорит, нас 250 миллионов, а их целый миллиард. Да, говорит, ну послушай, вот ты посмотри, вот Израиль там, 3 миллиона евреев, говорит, а против 100 миллионов арабов. И ничего, справляются. Тот говорит, Марья Ивановна, а где мы столько евреев наберем? Вот, так вот, в этом смысле, значит, Виктор, украинцев у нас сколько хочешь. Ну не у нас с вами лично, а у НАТО. Украинцев сколько хочешь. Хватит на всех, поэтому, значит, им только оружие надо дать, а они до Хабаровска дойдут. Если будет нужно. Если будет нужно. Так, если референдум, знаете, там пройдет и скажет, ну, присоединяемся. Тогда уже придется, конечно, и Хабаровск. Так, привет, Зи Львова. Вот, пожалуйста, Зи... А почему Львова, а не Львива? Слушайте, что с вами происходит? Привет, Зи Львова должно быть. Или я уже совсем запутался. Так. Или путинская армия не показала еще свою мощь, как думаете? Я думаю, все, что, все максимум того, что она могла показать, она уже показала. Потому что все остальное у нее идет как-то вниз, получается. Но, то есть, мало того, что она сама идет вниз, то, что против нее идет вверх. Поэтому она, конечно, не показала еще, как она ядерным оружием распоряжается. Вот этого она еще не показала. Вот нам Путин и говорит, вот все, говорит, пацаны, вы меня достали. Я теперь буду у вас ядерным оружием. Значит, вот страна в восторге аплодирует. Значит, люди требуют послать их на фронт именно в те места, где будет применение ядерного оружия, чтобы поддержать Путина. Любим тебя, дядя Миша. Спасибо, спасибо. Я, в общем-то, считаю, что это чувство ваше естественное, но все равно приятно. Фальконе топит за Трампа. Ощущение, что она работает на него. Ну, я вам скажу, известно, что Трамп по своим счетам не платит. Не только таким, как Наташа, а даже вот там какому-нибудь там, я не знаю, Джулиани. Он вообще счета не оплачивает. Он считает, что если ты на него работаешь, это уже такая честь, что просто деньги вообще ни при чем. Ну, то есть такой довольно мелкий жулик, в общем-то. То есть, казалось бы, миллиардер, там, мельчайший жулик. То есть, расходы на скрепки в офисе контролируем. Да, топит она за Трампа, потому что, как сказать, советская система воспитывает людей, тяготеющих к авторитарному правлению, понимаете, к авторитарности, к силовому подавлению, к такому кованому сапогу и так далее. В этом смысле, что Трамп, что Путин, это, в общем-то, это два кованых сапога пара, понимаете? Но один реальный диктатор... А Трампу завидно, он, конечно, таким, он тяготе, он очень хотел, он там все, но не мешало ему, Конституция мешала, понимаете? В общем, все ему мешали, короче. Здравствуйте, дядя Миша, говорят. Ребята, а мне звонят. А, нет, этот я не буду брать, так. Значит, здравствуйте, дядя Миша. Доброго времени суток. Так, как бы мне сбросить-то? Светлана может взять, а я ни при чем. Да, значит, дядя Миша. Доброго времени суток, нужен ваш совет. Так, смотрю уже больше года. Всегда дядя Миша говорит очень правильные вещи. Очень ему благодарен и про ситуацию с войной все правильно говорит. У меня, надо сказать, вот с такой же фамилией Цыганов лежит грин-карта. Все никак не забирают. Это не ваше часом? То есть, если что, я могу вам отдать, потому что тот не берет. Имени не помню, а фамилию помню. Так что, если что, вот имейте в виду, у меня есть для вас грин-карточка. Лучше каналов, Михаила, как по мне, так нет. Так я с вами абсолютно на как сказать, согласен. Как по мне, так всегда по-честному. И да, я против войны и любых действий агрессии со стороны правительства РФ с самого начала, то есть 2014 года. Вот. Хорошо. Я тоже, видите, как мы с вами. Возможно ли стать конкурентоспособным на рынке труда тестировщиком с медицинским образованием плюс свободный английский, немецкий в 26 лет? Хочу сменить сферу деятельности. Вы можете стать конкурентоспособным буквально через 3-4 месяца, так сказать, прохождения нашего курса, а еще через пару лет вы можете стать фантастически конкурентоспособным, значит, во-первых, потому что вы можете освоить такие вещи, которые многие люди не могут освоить, ну, там, типа автоматизации какой-нибудь, там, да, легкого программирования и так далее. Еще одна абсолютно уникальная фишка, которая у вас есть, это медицинское образование, потому что есть очень много компаний, работающих под контролем, есть такая организация FDA, Food and Drug Administration. Она контролирует все, что связано с лекарствами, фармацевтией, медицинскими приборами и так далее, и так далее. Вот люди, которые там занимаются тестированием, они как раз вот с медицинским образованием. И просто так с улицы не возьмут. То есть у вас есть еще одна ниша, где вы можете очень-очень востребованным быть. Это, они это, правда, называют не тестирование, они это обычно называют validation. Validation. Вот. Test validation. Или там validation testing как-нибудь вот так. Но validation engineer. Безусловно, вы, даже если вам было не 26 лет, а 46, вы могли бы очень быстро стать исключительно конкурентоспособным. А в свои 26 вы можете, например, там, через годика там, 2-3-4, в зависимости от ваших наклонностей, можете вполне стать, там, скажем, каким-нибудь менеджером, там, лидом и так далее. У нас это очень динамичная область, там люди вот, вот так взлетают. Добрый вечер, дядя, мы с России. Здравствуйте, 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 племяннички. Или как там в анекдоте, здравствуйте, мичуринцы. Так, Сабатюна, а, это собачка, значит. Сабатюна, шикарно. Привет из Украины. Вот он тут где-то спит у меня. Где? Томик, ты где? Его мамка. А, вот он, вот он. Я думал, мамка нас. Вот он у меня тут хороший, верный пес. Лежи, лежи, отдыхай, лежи. Так. Не уехал из РФ и не увез семью, так как не на что уехать обычному человеку. Все так сделано, чтобы обычному человеку было не на что уехать. Но во избежание революционной ситуации у него должно быть на что выпить. Вот что выпить, на что выпить есть, а уехать нет. И это вот идеальный гражданин. Кто не понимает, люди обычные в РФ против войны, но выборы не решают, а митинги губят людей, кто на них ходит. Это правда, это правда. В подобайка Собакину. В подобайка, друзья, оце лайк. На этой украинской мове. В подобайка. Так. Привет из Армении, Ереван. Хорошо, так и не сказал, любит Путина или нет. Винька говорит, из Еревана, говорит, а про Путина ни слова. Так. Полиция и Росгвардия решают итоги выборов. Да. Тяжело ли снять жилье в США, если у нас животные есть? Нет, нет, не тяжело. Просто будет чуть-чуть дороже, там, на $100, на 200 в месяц. Тобик красавчик. Он вообще Тобик. Томик. Мы, как Михаил. Томми. Томми. 2М. Дядя Миша, как приятно видеть вас по пятницам. И Томик, какой байлингвал. Привет с запада Украины. Томик, тебе с запада Украины привет. Все нормальные люди за Украину. Я тоже так думаю. Но почему-то вот есть какие-то еще тоже, наверное, ненормальные. Привет из Баку, дядя Миша. В Биробиджане солнечно, друзья, говорят. Я вам скажу, в Биробиджане солнечно, и евреев там нету. Нету, не бойтесь. Езжайте в Биробиджан, там вас не загребут никуда. Так, есть сообщение о том, что гражданам России, убежавшим от мобилизации, будут предоставлять убежище. Не могли бы более подробно узнать и подготовить выпуск на эту тему, потому что вопросов много. Если речь идет про Соединенные Штаты, то я уже сделал выпуск о том, что абсолютно ничего и никто им не предоставляет. Вот. То есть слухи такие есть, и даже вроде бы от приличных людей слушаешь, а они ни хрена не знают. Вот такие балаболки. Михаил, очень скучаем по Open House в долине. Ну, я снимал вот парочку как раз буквально в те выходные. Я снимал в Санта-Крузе 2 домика. Ну, мы можем завтра, послезавтра сходить. Как раз мы никуда не уезжаем тут. Подскажите, пожалуйста, о ситуации на рынке. Возможно, про девопсов что-то слышали. Конечно, слышали. Говорят, что найти работу нереально. Бред сивой кобылы. Сеньоров не берут даже на джуновские позиции. Снимают только сливки. Но у нас такого нет. У нас все наоборот. Я не знаю, о каких территориях, странах у вас там речь идет. У нас уровень нехватки дефопсов просто зашкаливающий. То есть вы себе даже представить не можете, насколько не хватает. Что случилось со школами по тестированию, про которые вы снимали? Так а что с ними должно было случиться, я не понял. Я снимал в том смысле, что я говорю, посмотрите, вот это проходимцы, жулики, мошенники. Вот, и просто, чтобы вы знали. А та, в том смысле, что я, допустим, что я должен там с автоматом прийти, что ли, что, я не понял. Они где-то там, вот, они где-то там есть. А, вот чем это все закончится, страшные вещи и все страусы меня не коснется. Есть такое. Да, насчет этих самых по тестированию. Тут, знаете, мне иногда говорят, что вот я какой-то такой ревнивый, что если кто-то еще этим занимается, то я его начинаю там ругать и как-то вот так обзывать. Их такое количество, вот этих вот всех, и есть только двое, про которых я что-то говорю, причем я же не вообще ругаюсь, а я конкретно говорю, вот тут украли, вот тут соврали, вот тут, значит, обманули, вот тут смошенничали, вот здесь нечестно поступили и так далее, и так далее. Я же конкретно говорю. И это только две там из десятков, которые есть. Я поэтому... Ну, они просто, они мне как-то дорогу переходят, да, то есть какими-то своими действиями. Там рекламируется от моего имени, рассказывает о том, что он у меня учился, это была плохая школа, а вот он сейчас сделает хорошую и делает говно, который копирует с моей, понимаете, и говорит, что у него хорошая, а у меня плохая. Там, да. Я поэтому вот, то есть там, где они меня цепляют, там я выхожу и говорю, вот это говно. Вот по этой причине. Вот, я говорю, вот, вот по этой причине мы можем сказать, что это говно. А это говно где-то есть, говно всегда есть. Вы что думаете? Там на одну приличную вещь там говна десяток найдется. Это понятное дело. А, здравствуйте, Михаил. Таких, как вы, мало. Да вы что? Всем помогаете, будьте здоровы, если в вашем кампусе ученики из Узбекистана сейчас. Я же на кампусе-то не работаю, я в онлайне, в моем собственном. Поэтому на кампусе, ну наверняка, так, сам, вот Луиза, человек, который руководит кампусом, Луиза, вот она из Узбекистана, из Ташкента. Вот у нас, как же у нас, всегда присутствуют люди из Узбекистана. И сын ее тоже там помогает. Тоже. Он тестировщик, он у нас учился. Когда... Они, кстати, оба, и Луиза, и ее сын, они когда-то у нас учились у меня. Вот, и работали в тестировании. Сын и продолжает работать, но помогает, значит, в школе. Всегда были студенты из Узбекистана. Такие манты делают, такие, знаете, такой плов фигачат. Вы себе представить не можете просто. О, у меня даже есть, знаете что? У меня есть видео из 5 частей. Ну-ка, подождите, я сейчас зайду, попробую, найдется у меня это видео или нет. Про плов. Значит, они меня позвали к себе домой. У них там еще детей много, знаете? Большая семья, там много детей. И делали плов. Они с собой казан настоящий привезли, понимаете? Какая семья коварная. И 5 частей. 5 частей. Я заснял все стадии. А, сейчас. Так. Сейчас я гляну, где тут у меня проплов. Бахтияр его звали. Так. Вот. Значит, это называется... Ну, давайте я вам сейчас покажу. А, сейчас. Вот. Посмотрите. Вот я сделал поиск на слово плов. Плов. Вот это вышло на слово плов. Вот. Слово плов. Вышло 10 видео. И вот тут начинается, значит, сделай сам. Часть первая, часть вторая, часть третья, часть четвертая, часть пятая. Вот мы 5 частей мы снимали, а потом уже вот через некоторое время вот плов съели, а дальше что? А что с Бахтияром, манты, самса, плов, школа тестирования? Вы видите, что творится-то? О, опять снова Бахтияр у нас тут. Меняет работу и проставляется. Айчурек. Айчурек вообще, она из Киргизии, по-моему, из Киргизстана. Тоже шикарные, шикарные делает. Плов, самса, там, просто... Вы не представляете, какие... Она, кстати, врачом была в Киргизии. Да, так вот, ищите на слово плов и обрящите. Это целое руководство. 44, 45, 46. Почему-то дальше это перерыв 49 и 50. А, так, из Узбекистана. Михаил, вы очень правильно говорите Одесса через Е, а не как 99% людей через Э. В России говорят Одесса. Ну, я не знаю, я привык уже, я так давно уже здесь, а здесь так много одесситов, что уже тут говорят Одесса. А, причем они не, у них не слышится 2С. Вот скажем, да, до приезда сюда я говорю Одесса, да, Одесса, Одессит. А, они говорят с одним, и вот вы пишете 2С, да, Одесса. Он говорит, Одесса. И по-украински оно так и пишется с одним «С». Так же, как и Россия, да, то есть мы говорим «Россия». И у меня звучит 2С, да, видимо, в украинском оно не звучит 2, «Россия», «Россия» одно. Ну, не знаю, в общем. Так, зашла поставить лайк, пошла дальше готовиться к клиренс. Ну, вам сейчас важнее клиренс, потом в записи посмотрите. Вы как Арестович, слушаю вас и успокаиваюсь. Ну, видите как? Значит, да, было такое с нашими дедами. Я из Узбекистана. Видимо, речь идет про ту труд-армию, да, или про что? Михаил из Ставрополя приветствую. Так Россия, Ведди, с Америкой воюет. Да, ты что? Они же кричат об этом. Это и есть призыв. Народ верит, пу. Только мир живет и не подозревает, что Россия с ними воюет. Ну, вы бы послушали, что говорят там в Северной Корее, с кем они только не воюют и успешно всех побеждают. Знаете, есть такой анекдот, как там еврей приходит на работу, ну, видимо, начальник, а ему там чувак говорит, показывает пальцем на сотрудников и говорит, там, Абрам Моисеевич, вы бы только знали, что они про вас говорили, когда вас тут не было. Тот говорит... Когда меня тут нет, они могут меня даже побить. Вот, поэтому, да, они, когда мы не знаем, так они могут с нами даже воевать, почему нет? Из Еревана. Дома в России, дома в России противникам режима не рады. На Западе тоже. Городят все больше законов против людей, у которых есть РФ гражданство. Ну, потому что вы правда достали. Я не имею в виду конкретного там Ивана Ивановича или там Абрама Семеновича, но в целом, как бы, конечно, особенно если страна маленькая, а вас много, а вы еще и шумные, а вы еще на демонстрации там ходите с этими путинскими образами там на своих хоругвях и так далее. Конечно, наверное, что-то есть за этим, иначе бы никто бы и внимания не обратил, правда? Работаю на американскую компанию. Боюсь, могут даже увольнять, забирать банковские карты у всех россиян, несмотря на ВНЖ других стран. И все из-за того, что родился на неправильных 17 миллионов квадратных километров. Ну, зато у вас есть 17 миллионов квадратных километров. У кого столько есть? Там, наверное, есть где спрятаться, я не знаю, или там как-то... Ну, конечно, нехорошо, но если бы у вас гражданство было там, где вы живете, да, наверное, вы бы уже как-то вышли из этой игры. Если у вас просто вид на жительство, в Америке, я вам скажу, если у тебя вид на жительство, то ты как бы абсолютно свой. То есть, грин-карта, если у тебя есть, да, ты абсолютно свой, тебя никто за иностранца не считает. Ну, почему-то ты еще не пошел, не получил гражданство и не... Единственное, в чем тебя это ограничивает, это участие в выборах. Вот, собственно, и все. То есть, я помню, как вот мы там с грин-картой как-то поехали в Канаду. Только-только грин-карту получили, поехали проведать, значит, там, подружку нашу в Монреаль. Какой там год был, я уж не знаю, там, 94-й, может, там, нет, такой план, 3-й. Вот, и въезжаем через пограничника, значит, идем, он говорит, welcome home. А как? Приятно, да. Про историю миграции личную есть что рассказать. Можно к вам в скайп постучаться. Нужно постучаться. Может, полезно будет тем, кто еще сомневается. Там рассказ, боюсь, часа на 2. Берем на 2 часа, разрежем на кусочки. Если коротко рассказывать. А мы не спешим. Мы не спешим. Одесский институт связи имени Попова. Я там жил через дорогу. Ну, видите, как получается. Да. Здравствуйте, Михаил. Возможно ли стать хорошим тестировщиком и с медицинским образованием, плюс свободный английский и немецкий? Это уже вы спрашивали, я отвечал. Если одесский имени Попова, то питерский имени Бонч-Бруевича. А наш, вот московский, как-то вообще не имени никого, просто сам по себе. Друга забрали, 24 года, служил. Трое детей. Военком сказал, жена за детьми посмотрит. Ижевск. А, да, интересно. Так, здравствуйте, Михаил. Есть знакомый военнослужащий. Работает поваром. Военнослужащий поваром. Спрашивает, как сбежать из страны на поезде или на самолете. Не задержит ли ФСБ в аэропорту? Преследования нет, но не выездной. Но если он не выездной, то выезжать он может не мимо ФСБ, а как-нибудь так, знаете, незаметненько так. Вот незаметненько. Знаете, был такой в советское время, когда границу держали крепко, был такой анекдот, как еврей, естественно, пытается перейти границу. Незаметно так, знаете, незаметно. Ну и так ночью. Тыр-пыр, так, и вдруг что-то собаки залаяли, прожектора включились, там пограничники бегут, кричат, стой, кто идет. Он говорит, уже никто никуда не идет. Вот, так вот и вы тоже так должны как-то так, чтобы, знаете, уже так, чтобы незаметненько так, незаметненько. Да, ну а если задержат, скажете, вот тут сел, вот опорожниться, тут вот просто сижусь, никого не трогаю. Свой спектакль разыгрывают сообща с ковидом по всему миру. Ой, Господи. Теперь с этой войной хотели бы давно Володю осадили, но нет, проще против россиян принимать санкции нелепые, визы отменять простому народу. Конечно, вы же, простой народ, не можете своего Володю осадить. Вы же вообще не люди, правильно? Вы же вообще не народ. Вам же все обязаны. Правильно? Вы же вообще никто. Грязь. А я на Войковской теперь работаю. Вот видите, а я там родился и больше никогда особо и не бывал. Нет, ну я там рос до 5 лет, до 4, почти до 5, да. Михаилов президенты. Это было бы лучшее государство в мире. Ну, не знаю. Ну, вечерами, конечно, вел бы курс по тестированию, правильно? Вот, так. Государственные дела оставил и вечером вел бы уроки. Так, что посоветуете от 5 до 10 за побег из страны? Не факт, что успешно. Или проще не выполнить приказ от 2 до 3 лет и сесть с чистой душой, что никому не принес зла и сам живой остался. Не, ну если от 2 до 3 лет, это же лучше, чем 10. От 5 до 10. Если вы так сравниваете. Мне тоже КАЦ не нравится, а вот Светлана нравится. Ну, Светлана святое. Страшная история, хоть я шахтер из Донецка. Сейчас уже 9 месяцев в Калифорнии. Хорошо. Какие есть виды легализации после ТПС? Все. Жениться на гражданке. Рабочую через работодателя, что там еще бывает, грин-карт, лотерея, ну, все, абсолютно все виды легализации есть. Собственно, ТПС тоже легализация, в общем-то, так, своего рода, не полноценная, но более-менее. Тут люди по 20 лет уже, скоро 30, поэтому ТПС сидят. Жаль, что нынешние политики профнепригодны, так как их основная работа говорить друг с другом и не допускать подобные конфликты. Вообще из политики пора убирать мужчин. Они по природе своей агрессивны. Ну, даже не знаю, что сказать. Козлы, конечно. Так, добрый день. Благодарим за ваше видео. Наша семья 20 сентября вступили на американскую землю. И теперь мы в Сакраменто. Юлия из Нижнего Новгорода. Юля, вы теперь Юлия из Сакраменто. Это вы раньше были Юлия из Нижнего Новгорода. Да. Развалится, будете открывать шампанское? Ну, что вам сказать? У нас тут есть чем, так сказать, это, отпраздновать. Спасибо за помощь, вы как солнышко в окошке, низкий вам поклон. Я, собственно, не то, что так, ну, поговорить. А что не поговорить, правильно? Инструкция по заполнению именно от вас пошаговая, извините. А, инструкция по заполнению. Ну, будет, конечно, будет. Вот через недельку сделаем, после начала. В Афганистане мало было москвичей, потому что Москва горе не любит, сейчас то же самое. Были москвичи в Афганистане, представьте себе. Значит, что еще? Но в принципе, это были обычные призывники, то есть специально не призывали в Афганистан вот так где-нибудь там, ну скажем, в Московский военный округ не призывали специально. Может быть, были какие-то там на уровне офицеров, там, я не знаю. Очень многие офицеры, я знаю, писали рапорты, чтобы их туда послали, потому что, ну вот сидит в каком-то гарнизоне гнилом там и гниет. А так вроде возможность там звезду лишнюю получить, как-то орден, там еще что-то. Очень много было желающих. Вот именно среди кадровых. Россияне не могут сделать Майдан, как в Украине, хотя их больше. Собраться под Кремлем миллионом, миллионом пяти. Это жесть. Один и держит 130 миллионов и убегают из страны, значит, большинство поддерживает всю вакханалию. Безусловно. Но оно может поддерживать не яростно, но просто может поддерживать путем непротивления, так сказать. Да, как-то принимает, как есть. Это такое пассивно принимает. Да. Очень много кто идет со словами «надо родину защитить». Только вот кто на их родину нападал, большой вопрос. У них есть ответ. У них есть ответ. Им этот ответ дали, и они вам его скажут легко, даже не сомневайтесь. Злата Рыбакова. Возможно, насчет евреев вы правы, так как я замечаю в себе признаки огромной жадности. Хе-хе-хе. Вот вас так и назвали Златой. Вот. Это хорошо, так. Здравствуйте, Михаил Петрович. Спасибо вам большое за информативное, мотивирующее видео. Златочка, вы не полагайтесь на признаки жадности. Вы пойдите, сделайте анализ крови. Вот, чтобы вам уже точно сказали. Понимаете? Так вот. Так. Здравствуйте, Михаил. Какое будущее у России? А такое же, как и прошлое. Я не вижу, чтобы она как-то ее будущее сильно отличалось от ее прошлого. Что-то вы жестко с пареньком. А с каким? Михаил, что вы считаете про курс доллара к рублю? А я вам расскажу, когда мы уезжали из СССР, знаете, время такое было специфичное, и там была такая шутка, говорят, какое соотношение между рублем, долларом и британским фунтом. И, значит, говорит, соотношение такое, 1 доллар равняется фунт рублей. Вот такая была шутка. Почему на пороге, если она идет с 2014 года? Ну, с 2014 года она не вполне мировая. Так она, знаете, какая-то такая война, не поймешь чего. Вот. А мировая, вот она сейчас уже, когда тут НАТО подключается там, и там, десятки стран оружие дают, это уже другое совсем. А чего США и Европа боится? Я не знаю, а чего они боятся. Украинцы бьют серьезно, их гораздо меньше, чем русских. А США и Европа думают и остерегаются. Но может ядерное оружие, может быть, но технологии в США и Европе выше, ждут. Они не боятся. Они не хотят создавать как бы дополнительные проблемы. То есть, если можно не создавать, они их не создают. И поэтому они потихонечку, они дают возможность Путину либо накручивать, либо отойти. Понимаете? Путин предпочитает накручивать. Но это не США накручивают. США, когда Путин накручивает, они повышают уровень ответа, да, до путинского. Если Путин еще накрутит, они еще поднимут до путинского. Они предоставляют ему инициативу. Вы можете сказать, а почему бы им сразу там его не грохнуть в колыбели? Ну вот так, как-то вот такая линия. Они с трубопровода этого в первый день людей на фронт забрали. Инфа 100%, лично знаю по работе. Могу представить, как его охраняли. Дед собрался в рай, ему ничего не жалко, могли и на трубу забить. Я думаю, да чихать им на трубу. У них никто не собирается ничего покупать, им труба уже не нужна. Ну, то есть, все то, что у них покупают, они в состоянии прогнать там по Черному морю через Турцию, там через Украину что-то идет. Но в общем-то, как бы линия на то, чтобы у них вообще ничего не брать у Европы. Ну, то есть, может быть, еще какое-то время, пока перестроится система, будут по чуть-чуть брать. А так, в принципе, все уже. Ему уже не нужен этот Газпром. Плюс он же запугать хочет. Вот сейчас они там все замерзнут без его газа. Ага. Так. Добрый вечер, дядя Миша. Здравствуйте, мичуринцы. Здравствуйте, дорогой Михаил. Как вы думаете, можно ли перевоспитать россиян по примеру немцев после Второй мировой войны? Ну, это же надо оккупировать, понимаете? Кашу из котелка выдавать, знаете, из полевой кухни там. И чтобы каждый говорил там, Путин капут, Путин капут, Путин капут. Это все очень дорогое удовольствие, знаете. Вы что-нибудь знаете о сфере аналитики данных в США? Ну, что-нибудь, может, и знаю, вы что-нибудь спросите. Михаил, вы же в СССР получили образование. И я, как же? Да, все, что я там получил, это образование. Ничего больше у меня там не было. Так дед мой делал каждый день в обед рюмочку. Вот, учиться надо у старшего поколения-то, понимаете? Учиться надо, а мы что? Чему мы у них научились-то? Как вы думаете, если пришла повестка, но время не военное, то есть получается это не мобилизация, а рекламная кампания? Ну, ваше дело не появляться в военкомате. То есть, если вы получили повестку, даже расписались, но не пришли, то это административное нарушение там со смехотворным штрафом. Вот. А если вы уже туда придете и там что-нибудь получите, вот, и вы уже тогда уже все, тогда уже вы начинаете нести ответственность. Да, получал визу B1, B2 в Берлине, B1, B2, гражданство Украины. Ну, замечательно. Хороший тост про регулярность с портвейном. Поддерживаем. Ну, галочка, вы это, посудку, специальные бокальчики такие заведите под портвейн. Или рюмочки. Вот. А это правда, что США в 200 раз сильнее, чем Россия, если в общей картине? Я не считал. Кто знает. Моль от нафталина погибает, Михаил. Ну, дай бог здоровья, конечно. Я русский. Есть ВНЖ в другой стране. Если подаваться на политубежище, что отвечать при собеседовании на вопрос, почему не остались в стране с ВНЖ? У вас должен быть ответ на это. Никаких проблем с тем, что у вас есть ВНЖ, нету. Проблема в том, что вы должны ответить на вопрос, почему вы там не можете остаться. Не то, что не хотите, не можете. Что препятствует? Вы можете сказать, что вас там оскорбляют как русского, там вам прокалывают шины там и так далее. Ну что-нибудь, я не знаю, я для примера привожу, я не учу вас этому всему. Но... Привет из украинского Крыма. Как думаете, Крым будут военным путем возвращать или дипломатией? Я думаю, что это будет такой гибридный возврат. То есть они просто оттуда уйдут. Они сбегут. Как только они поймут, что им сейчас Хаймерс прилетит, они тут же убегут. Не только войска убегут, а вот эти коллаборанты убегут. Вот эти, которые там 1 000 000 человек понаехали за 8 лет из Российской Федерации, переехали в Крым. Да, там было 2 миллиона своих, а сейчас там еще 1 000 000 подъехал. Поэтому вот эти убегут. А все, кто как бы боится наказания за то, за это. То есть Крым будет чистеньким таким, прямо вот со всех сторон будут эти самые... Украинские флаги и счастливые крымско-татары, крымские татары, вот, будут радоваться возвращению Украины. Ну, не только я имею в виду, плюс крымские татары. Приветствую, Михаил. Подскажите профессию продакт-менеджера в США. Насколько востребована? Очень. Особенно, если приличный человек. Очень востребована. Это не значит, что вас сразу возьмут на продакт-менеджера. То есть, может быть, немножко... Надо будет какое-то время там покрутиться на более низкой позиции, но никаких проблем нет с продакт-менеджером. Какие деньги люди получают, если кому сказать, вообще не поверят. Я знаю, мужика 500 000 получает. Доброго в европейской компании, он по Эриксону работает. Но у нас тут. Доброго времени суток. Настроение не очень из-за всех новостей. С 24 февраля держалась, а на этой неделе накрыло. С трудом встаю с кровати. Милая, так нельзя. Где найти силы, чтобы двигаться дальше, учиться, развиваться? А то сейчас у вас получится какая-то Евгений Онегин там в грузинской школе, да? Там я как там, Наталья, я с кровать не стану. Понимаете, так нельзя. Давайте. Оксана, вот можете портвишком. Ну, там еще как-то, ну, надо какие-то внешние источники искать. В этот день 3 года назад получили приглашение на интервью Татьяна. Татьяна, я с кровать не встану. 3 года назад получили приглашение на интервью в посольство в Москве. В этот 3 года назад. Как быстро время летит. Уже почти 3 года в США. Ну, в США ты что с кровати не встать? Я не понимаю. Так, вот дает. Здравствуйте. Выиграл Green 23. Подскажите, пожалуйста, сколько есть времени на заполнение DS-260? Денег не было, поэтому даже не заморачивался с этим. Сейчас набираю обороты и команду, думаю, получится. Ну, вам не поздно. Заполнить-то вы можете и сейчас. В чем проблема заполнить? Денег не было, деньги были. Там все. Заполните. Я тоже выиграл DV-23. Заполнил недавно. Лучше заполняйте скорее. Ну, вы не опоздали пока. А может быть, Россия сделала огромное давление компрессорными установками и трубы не выдержали? Только теоретически. Может быть, и сделали. Почему-то они не выдержали все в одном месте, что ли, как-то так получил? Не знаю я. Какая разница? Понял. Спасибо большое. Понял. Что-то он понял. Привет. Не вижу ничего плохого в «из-сы». Например, можно сказать «с Екатеринбурга». Нельзя так сказать. Ну, то есть, можно сказать вообще, как хотите, «from Екатеринбург». Можете так тоже сказать. А он стоит на небольших Уральских горах. Следственно, я с горы. Никогда не ощущал большой разницы. Я с села, с местности. Ну, видимо, русский язык, хоть и является для вас родным, но, как бы сказать, с элементами, так сказать, не русского. Так, но все-таки есть же телевизор, вот вы же смотрите телевизор, да, вот там дикторы, они говорят на таком более-менее каноническом, правильном языке. То есть вы можете сами не знать, но вы хотя бы видите других, и так за ними можете пристраиваться. Они не скажут с Екатеринбурга. Львив, але Зильвова. Опа! Друзья, вот какие... Какой коварный язык-то. Львив, но Зильвова. Мудрёно. Михаил, подскажите, если у меня есть троюродная сестра в Америке? Ничего себе. Как я могу переехать в Америку с ее помощью? Никак. Никак. С семьей 3 ребенка, я с женой. Никаких шансов нету. Знаете, как этот... Может ли корень женьшень помочь при... там, половом акте. Может, если крепче привязать. Вот, собственно, единственное что. Никак не может. Референдум прошел, территории приняли. Куда дальше? Дальше ядерные атаки. Зильвова. Ну, хорошо, да. Відбувається чергування голосних. Видите как? Гласные чередуются, блин. И сразу все побежали меня поправлять-то. Побежали, побежали. Да... Нас много тут, кто в России не поддерживает войну. Хорошо, так. Если я хочу расширить свой бизнес в США, что нужно сделать, чтобы мой сайт с услугами выходил в поиски в разных городах? Например, в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско. Это вопрос несложный. Все это решается путем там, создания разных страничек на вашем сайте. Одной для Лос-Анджелеса, другой для Сан-Франциско. И дальше вы эту страничку ключевыми словами в нужных местах кодируете. Вот, и тогда все будет происходить. Варлам, вы смотрите? Нет, нет, не смотрю. Спасибо большое. Ваш подписчик, правильно, Зильвова. Я теж с цього чудового міста. Нужен свет по микрофона для подкастов. Вот вы сейчас каким микрофоном пользуетесь? Вот он, красавец. Называется Blue Yeti. Такой секс-символ нашего канала. $130 стоит, великолепный. Великолепный, полупрофессиональный микрофон, шикарный. Так. Насколько востребована профессия продакт-менеджер? Мы уже отвечали. 44 года. 44 года замечательно. А что 44 года еще? Жить не начинал. Кажется, Марина Могилка вас боится. А что меня боятся? Потому что вы честный с подписчиками. И при этом знаете о ней то, что она не хочет рассказывать своим. А что она? Что она? Что-то скрывает, что ли? Историю, начиная с турагентства. Я даже... Она с этим турагентством грин-карту получила. Что же она скрывает? Я никогда не слышал, чтобы она скрывала. Мы с ней вместе снимали сюжеты. У нас на канале висят. Она рассказывала, как это. Вот мы вместе делали. Не, ну что ей меня бояться-то? Мы как бы дружим в целом. И с мамой ее дружим. Приветик из Ярославля. Добрый вечер, дядь Миша. А вот вопрос. Если мы с семьей сейчас проживаем не по адресу прописки, а временно, в анкете на грин-карту, какой адрес писать? Тот, что в паспорте, или текущий? Пишите текущий. Они от вас хотят текущий, им до вашего паспорта дела нет. Но в принципе, это даже не адрес, который именно где вы находитесь. Это адрес, куда вам можно надежно что-то послать. Вы можете мой адрес дать в Соединенных Штатах. Если вы все время, например, переезжаете, я не имею в виду мой, но в принципе мой можете дать. Можете дать адрес в Китае, в Австралии или там, я не знаю, в Бангладеш. Это не имеет значения. Это адрес, куда надежно придет корреспонденция, если до этого дойдет, чтобы слать вам корреспонденцию. Им без разницы, абсолютно, живете вы там или нет. Может, у вас из ящика все время крадут. Так вы даете адрес своей тещи. Поэтому нормально. Скажите, пожалуйста, какая минимальная сумма нужна с собой при выигрыше в лотерее грин-карт? Я вам скажу, берите все. Если, допустим, совсем ничего нет, тоже люди приезжают, у них вообще ни шиша. Но вы должны рассчитывать на то, что у вас нет денег, и вы должны сходу двигаться на работу. Вот, собственно, и все. Ничего страшного. Подскажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела на рынке для iOS-разработчиков? Очень хорошо обстоят. Рынок есть, разработчиков не хватает. Давайте, если умеете. Теперь сообщение больше по делу. Смотрел вас еще в те года, когда вы рассказывали про два главных вопроса на собеседовании. Хрена себе! Это что-нибудь там 11-й год. Не появился ли третий главный? Не, ну послушайте, вам двух хватит. Что там? Значит... Дядь Миш, как вы считаете, есть ли вариант объяснить Вате, которая проводит аналоги с Великой Отечественной войной, что сейчас РФ – это не СССР, а фашистская Германия? Я не вижу варианта, но, может, с высоты опыта вариант видите вы. Но вы же сами сказали, что это Вата. Вата не рассуждает категориями, логики. Если хотите, я вам зачитаю один фрагментик. Я дал его Юрию Рашкину. И он сделал видео, где он зачитывает этот фрагментик. И там у него в виде видеоряда идет там Трамп, который где-то выступает. Вот. Но это... Я вам в конце, я сначала... Это самое... Я вам дочитаю до конца, а потом скажу, кто... Это самое... Кто автор. Но я текст чуть-чуть... Я там пару слов поменял для того, чтобы не было сразу понятно, кто автор. Давайте я вам почитаю, а вы внимательно послушайте. Или давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас вот так сделаю. Я его сейчас выставлю на экран, на свой. Одну секундочку. Мы сейчас выставим его на экран. Вот. Пусть он у вас остается вот в таком виде, как он есть. Вот таким текстом. И я пойду включу, значит, вот так я включу. Вот у вас появился текст. А я вам почитаю. А вы послушайте и вот угадайте. Может быть, у вас будет несколько кандидатур. Значит, смотрите. Мои противники смотрели на меня с презрением. Они с завистью задавали себе вопрос, как этому человеку удается добиться успеха у толпы. Они считали, что массы являются их монополией. Они владели залами собраний. Это, видимо, тут запятая должна быть. Они владели залами собраний. Были хозяевами улиц. И вдруг приходит человек. И сразу зарождается большое народное движение. Что это? Дело случая или ошибка масс? Отсутствие критического мышления у массы, вот да, вот то, что вы ватниками называли, отсутствие критического мышления у массы, без сомнения, одно из объяснений. Но не в том смысле, как его понимают марксисты и отупевшие реакционеры. У массы свои органы критики. Только они функционируют не так, как у отдельного индивидуума. Масса, как животное, подчиняется своим инстинктам. Для нее логика и рассуждение... Для нее логика и рассуждения не имеют значения. Бессмысленно с ватой разговаривать. У массы весьма упрощенный мыслительный и чувственный аппарат. Все, чего она не может понять, пугает ее. Меня обвиняли в том, что я довожу массу до фанатизма. Возбуждаю ее. Знатоки-психологи советуют нам успокаивать массу. Держать ее в состоянии сонного равнодушия. Нет, господа. Нужно именно обратное. Я могу руководить массой только когда она находится в состоянии фанатизма. Я доводил массу до фанатизма, чтобы сделать из нее инструмент своей политики. Я разбудил массу, я заставил ее подняться над собой, дал смысл ее активности. Опа, а эти вата. Меня осуждают, говорят, что я поощряю самые низменные страсти массы. Это не совсем так. Когда я обращаюсь к массе с разумными аргументами, вот вы хотели обратиться, да, с разумными аргументами. Она не понимает меня. Стоит только затронуть ее чувства. Она сразу начинает воспринимать лозунги, которые я выдвигаю. На массовом собрании нет места мыслей. А так как мне нужна именно такая среда, ибо только на нее мои речи имеют прочное воздействие, я собираю как можно больше разных слушателей и заставляю их, хотят они того или не хотят, смешаться в единую массу. Я размешиваю народ и не общаюсь с ним, пока он не превратится в массу. И заметьте, чем многочисленнее масса, тем легче ею владеть. Чем богаче смесь человеческих элементов, крестьян, рабочих, чиновников, тем более безличный характер приобретает получаемое тесто. И ничего не получается из ограниченных собраний культурных людей, представителей профессиональных организаций и тому подобное. То, в чем вы их сегодня убедите путем логических объяснений, завтра будет разрушено с помощью диаметрально противоположных доказательств. А то, что вы скажете народу, когда он представляет собой массу, когда пребывает в состоянии восприимчивости и фанатичной преданности, запечатлевается и остается как гипнотическое внушение. Оно устоит перед любыми разумными доводами. Понятно, да, я говорю? Значит, это из письма, где там оно у меня, это из письма Гитлера Гауляйтеру Раушнингу. Этот текст принадлежит Гитлеру. Так, давайте так. Я не ухожу сейчас в то, откуда он взялся, в смысле... по какому поводу он пишет, обращается к Раушнингу и это ему рассказывает, но, тем не менее, вы понимаете, значит, о чем речь идет, да? К вопросу о том, стоит ли представителю толпы, да, рассказывать что-то. Он в толпе, он в массе, поэтому никакие логические аргументы не могут на него подействовать. Это написано году так... перед Второй мировой войной, где-то, ну, считайте, там прошло там лет 82. Так. Хотелось бы вас пригласить в нашу компанию на портвейн в город, в Беларусь. Но лучше мы к вам. Это правильно. Портвейн за мной. Все. Мы ждем вашего приглашения. Я уже приглашаю. Привет из города Львова. Выиграл грин-карту. Но передумал ее получать. Действительно, могут ли потом быть проблемы с получением американской визы? Нет, нет, им пофиг, совершенно пофиг. Вы не обязаны никому. Дядь Миш, вы в прошлом видео как-то мельком прошлись, но так и не сказали буквы. Нужно указывать в номере паспорта, если его вдруг попросят. Его не попросят. в заявке его уже нет. Вот мы уже видим инструкцию по заполнению, и мы уже знаем, что паспорта не будет. Поэтому, значит, если попросят, если бы, скажем, правила не изменились, да, надо было бы указать. То есть, грубо говоря, буквы, хотя они говорят номер, а буквы это серия. Но, тем не менее, как бы, получается, серия является частью номера. Так получается. Так, значит, уважаемый Михаил, в Израиле и женщины служат. Если будет нужно, и мы пойдем. Ну, пожалуйста. В Израиле там ситуация другая. В Израиле, видите, на них нападают. Вот, а у вас как бы наоборот. Получается, что вы нападаете. Поэтому, конечно, женщины всегда служат там. Я вообще связист, вы знаете, да? И в гражданском, и в военном смысле. Значит, на военных узлах связи, центрах связи, очень много девчонок служат. Вот сидят где-нибудь там под землей в каком-нибудь бункере, там связь обеспечивают. Конечно. Сюжет с чего-то нужно повторить. Прловом. Сюжет с прловом. С пловом, я понял. Сюжет с пловом нужно повторить. Ой, Бахтияр, смотри-ка. Нужно повторить. Теперь уже у нас дома. 2 года назад купили свой дом недалеко от Конкорд, Калифорния. Буду рад увидеть вас вместе с Софией. Ой, какие люди! Друзья, это же сколько лет прошло, что мы этот сюжет снимали. Мама родная. Это было... Сейчас я вам скажу. Я вам точно скажу. Это был... Апрель 30-е 14-го года. Это прошло больше 8 лет. О, вот, друзья, что бывает-то на свете. Какие встречи. Все, стучитесь в скайпе на М-Портнов. Вот, придем, будем делать плов. Так, будем снимать репортаж. Детки-то ваши уже выросли, небось, разъехались. Хорошие детки, я помню, такие сладкие. Да, всегда осуждал монополизацию России, победы во Второй мировой, но в последнем интервью Дудя оказалось, что в американских школах детей учат, что Америка победила Гитлера. Почему так? Я не знаю, от кого вы там чего узнали, но Америка действительно победила Гитлера, так же, как и любой другой член антигитлеровской коалиции. Они же не говорят, что мы единственные, кто участвовал. Они действительно победили, да, они участвовали. США участвовали, Великобритания участвовала, и там много кто участвовал, Китай участвовал. Вот все и победили. Это в России говорят, что мы победили, а эти все только примазывались к нашей победе. В Америке так не говорят. Проблема того, что там той лапши, которую на уши вешали советским людям, состояло не в том, что Советский Союз победил, а остальные примазывались. Дело не в этом. Дело в том, что они не рассказывали, они скрыли, причем сознательно скрывали те кошмары, которые творились на войне. Понимаете, ужасы войны были показаны только в том смысле, что там, допустим, как там фашисты измываются там над советскими людьми. А в том смысле, в каком советские люди сами друг над другом, и там эти загранотряды, и эти пыточные, и эти вот как там под Ржевом там миллион человек Жуков положил. Жуков вообще никогда не считал, сколько там народу идет. Такой, знаете, маршал победы. Под Ржевом просто на пулеметы шли, миллион человек. Значит, понимаете, вот этого никто никогда не показал. Вот как на самом деле на войне было со всеми этими ГБшниками, со всеми особистами вот этими вот, как людей там ни за что, ни просто, как их гнобили, как они, ну просто вот эти кошмары, вот эти вот трудармия вот это. Понимаете, вот этого никто не видел. Они сегодня кричат, мы можем повторить, они же ничего не знают про войну. Они про войну только знают, что мы идем, а немцы кричат «Гитлер капут». Это все, что они знают про войну. Понимаете? Вот. А то, как людей просто как, ну, как, я не знаю, как грязь, да, и миллионами. Это же они не знают, это же им не рассказали. Поэтому Сколько россиян должно погибнуть в Украине, чтобы россияне прозрели? Я вас хочу огорчить по этой части. Им абсолютно насрать. Вот россиянам глубоко насрать, сколько россиян погибнет в Украине. По дороге в Украину. Погибнут они от бомбы, от снаряда, от того, что их проиграют в карты там уголовники, которые с ними вместе воюют, и там, да, посадят на пику, или там они замерзнут, или там получат воспаление легких от того, что в мокром окопе там 5 дней и умрут. И там сколько из них не донесут там до перевязочного пункта, и они умрут на пути туда, и так далее, и так далее. Сколько из них сбежит, сколько из них самострелы себе будет делать, и так далее. Мы ничего этого не знаем. Сколько народу они там изнасиловать успеют, сколько детей поубивают, и как именно они это сделают. Понимаете? Насрать. Вот тем, кто там остался, насрать. Это Россия, понимаете? Вот им насрать. Вот и все. Сколько погибнет, ну, что за них-то переживать? Они сами должны за себя переживать. Так, у вас вот, послушайте, что там ваш фюрер сегодня рассказывал. Это же вообще потрясающая история, понимаете? Да. Добрый вечер, Михаил. Есть ли у вас видео с Татьяной, которая вела уроки мобильного тестирования на бесплатном курсе? Понравилась ее подача информации. Так. А, наша Таня. Значит, есть ли у вас видео, которое вела уроки? Ну, в каком смысле видео? Урок? Она много уроков ведет. У меня на нашем курсе много. Снимал ли я с ней просто так какое-нибудь видео? Я не знаю. Вот просто о жизни, да, я не знаю. Ну, как-нибудь приедет. Я периодически с ней встречаюсь, потому что мы... она же у нас преподает, и мы периодически такие встречи устраиваем там. Собираемся все вместе. Нас немного. Там человек 4 там соберется. Так. Вы не сядете. Просто ничего не подписываете в военкомате. Вы знаете, этого маловато будет. Потому что там свидетели подпишут, что вам вручили, и все. В военкомат лучше не ходить. Понимаете? Поэтому не говорите так. Если вы чего-то не подписали, это не значит, что ничего не было. Если там будут свидетели, они будут, и они подпишут, и этого достаточно. Томик славненький такой, прелесть. Хороший мальчик. Много очень кто не поддерживает, но выход равноправен самосожжению. Нет, ну конечно, сейчас очень опасно. Я не призываю там никого куда-то выходить. Понимаете? Это просто как я. Вот мы со Светой, когда смотрим там на Навального, да, и Светлана вообще возмущается. Она говорит, зачем он туда поехал? Он знал, что его посадят. Сколько он мог сделать чего-то, будучи на свободе, а сейчас вот он что? Но я понимаю Навального в том смысле, что это был путь, который он выбрал сознательно. Насколько он правильный, может решать только он. Но тем не менее, значит, нарываться лишний раз. Ну, не все, мы же не все Навальные, правильно? А вакцины китайские от коронавируса есть в США? Нет, у нас нету. Или их в США не признают? Может, что-то знаете? У нас их нет. Нет, может быть, их и признают. В том смысле, что, скажем, Всемирная организация здравоохранения, это ВОЗ, у нее там есть список там, вакцин, которые они признают. И там есть китайская. Или одна, или, там, может быть, больше, чем одна. Но в США их просто нет, их не закупают. Вот и вторая армия мира. Да. Ну, видимо, после украинской так получается. Вы донатите на ЗСУ. Много украинских волонтерских фондов покупают для ЗСУ необходимые штуки для победы над агрессором. Например, фонд Притулы купили спутник для разведчиков. Ну, я как могу участвую. Да, то есть это не обязательно именно на вооруженные силы. Хотя и это бывало. Вот. Привет, Миша. Здрасте. Вы собираетесь в Москву? Нет. А что мне там? В мавзолей мне там не обещали, а так где-нибудь под забором не хочу. Так. Я купил дозиметр. Молодец. Выбираю противогазы. Тоже хорошо. Слушаю, что делать при ядерном ударе. Есть запас тушенок и круп. О! Воды только нет запаса. Еще смотрю костюмы. Ну, Видите, как люди так как бы подходят фундаментально. Михаил, мне в последнее время кажется, что у Путина не осталось вариантов. Он уже пообещал применить ядерное оружие. Украинцы не остановятся. Значит, либо применяют, либо в могилу. Но и нас с собой тянет. Ну, это есть. Это есть. Это есть. Чем вам не нравится Кац? Чем мне не нравится Кац? Меня выпуск про первую чеченскую разочаровал и в двух выпусках убеждал аудиторию, что ФСБ не взрывала Россию. Он мне не нравится тем, что он не солидный такой комментатор. То есть вот это не тот уровень, как бы, не тот уровень рассуждений, на котором мне бы хотелось слушать. Так как-то. Часто вспоминаю ваш анекдот про ползущие по крыше кирпичи. Чтобы человек хороший попался, да. Сколько примерно будет по времени занимать обучение на тестировщика, если в день уделять 3-4 часа, к примеру? В день 3-4 часа, к примеру, это считается, там, скажем, 20 часов в неделю, но это очень прилично, это вы можете в зависимости от вашей подготовленности предшествующей, вы можете от месяца, там, допустим, до 3 очень нормально научиться. Ну, в том смысле, что, чтобы пойти работу искать. Насколько востребована профессия Java Developer? Профессия исключительно востребована. Не востребованы выпускники курсов и самоучки с Ютуба, понимаете? Поэтому профессия безумно востребована, если есть какой-то опыт практический. T-Mobile, тоже хочу такую майку. А это что, T-Mobile нам? А, вы знаете, что происходит? Мне же студенты приносят. Они там где-то работают и приносят мне. Я даже не глянул, я так с полки беру, там они так вот пачкой такой лежат. Зеленоград. Вчера теща сдала своего младшего сына, 30 лет, в военкомат. Был он пьян пару дней, отвели в военкомат. На мой вопрос, что сам не дойдет, был ответ, без комментариев. У меня нет слов. Ну, что сказать, сдала и сдала. Люди разные. Думаю, что Третью мировую лучше у Агафьи Лыковой в Западных Саянах переждать. Ну, хорошо, что вы с ней знакомы. Я даже не знаю, кто это. Пойдет ли Трамп на новый срок? Я думаю, что ему надо пойти на пожизненный. Да, если у него получится, то он снова попробует отменить лотерею. Да. Если получится. Я бы сейчас не стал. То есть он может сделать гораздо более поганые вещи, чем отмена лотереи. То есть отмена лотереи на фоне того, что он может натворить, это вообще ничто. Знаете, вот как там криво ноготь на ноге отрезать, да? Да. Подскажите, пожалуйста, как поступить, если отчислили на 4-м курсе во время написания дипломной? Уже 3 года работаю QA Automation. Мне 30. Думаю, пригодится ли в дальнейшем высшее образование. Так, я не понял, как поступить, если... Если вы говорите про заполнение анкеты на Green Card лотерею, и у вас есть там что-то типа зачетки или там академической справки, вы можете написать, что у вас сам University Courses. Но даже если бы у вас вообще не было никакого образования, даже средней школы, 3 года в QA Automation вполне соответствует требованию 2 лет там, в приличной профессии. Вот. Пригодится ли в дальнейшем высшее образование? Ну, неплохо иметь, конечно, неплохо. Я сторонник того, что формальное образование – дело хорошее. Потому что, когда вы захотите подняться куда-то чуть-чуть повыше, чем вот там средненькое, то там уже без образования, ну, как-то неприлично. Вот тут народ гоняет. Лебон, Ленин, Троцкий, Гитлер, Ленин, Муссолини. Очень впечатляет. Ну, вот я ответил, да, это Гитлер. Вот. А схема такая, что Трамп. Да, вот это, когда Юрий Рашкин зачитывал текст, у него в качестве видеоряда шел Трамп. И он точно так же делает. Абсолютно то же самое. Подскажите, пожалуйста, могут ли быть проблемы у граждан РФ с устройством на работу при выигрыше грин-карт в лотерее? Нет, а какие проблемы? Как возможно приехать без денег или с минимумом? Ведь нужно снимать квартиру. Ну, снимите комнату. Ну, что такое? Ну, снимите, я не знаю, там в каком-нибудь хостеле. Снимите там коечку. Как? Да. Да. То-то и оно, говорят. Вот, действительно. Тоже подумал, что Гитлер. Подскажите, для того, чтобы попасть в Мехико, нужна ли американская виза для пересадки в Майами? Я вообще не понял. Значит, для пересадки в Майами... Нет, допустим, вы летите там, я не знаю откуда, из Парижа. И у вас пересадка в Майами, а дальше вы летите в Мехико-Сити. Вам никакая виза не нужна? Вам что-то известно про убежище в Германии или США? Про Германию нет, в США да. Здравствуйте, дядя Миша. Подскажите, пожалуйста, как у вас с архитекторами? У нас с архитекторами, ну, без работы не сидят. Есть, может, знакомые, кто в этой сфере? Есть. Что вообще знаете об архитекторах в США? Да вы спросите что-нибудь, я отвечу. Что можно через два паспорта заполнять? А можно через два паспорта? Вы заполняете не по паспорту, а по месту рождения. Поэтому оно у вас одно. Если вы будете заполнять больше, чем одну заявку, то это автоматическая дисквалификация. Привет из Нью-Йорка. Я уже начинаю верить в конспирологические версии российских пропагандистов, что НАТО над Россией что-то распыляет. Но мне кажется, что распыляют то, что вызывает массовое безумие. Ну, для этого не нужно ничего. НАТО для этого нужно просто заслать своего человека. Вот Путин, например, да, это наиболее успешный из агентов западных спецслужб, значит, которому поставлена задача уничтожить страну. И он вот, в общем, успешно справляется. Не кажется ли вам, что вообще это договорная война? И не сдаст ли Запад Украину? Нет, Запад не может сдать Украину. Сдать Украину – это все равно, что самому прийти с поднятыми руками. Никак не может. Добрый день, Михаил. Подскажите, пожалуйста, в случае, если удача улыбнется в грядущей лотерее и дойдет дело до интервью, то как лучше поступить? Будут ли его проводить представители США в РФ или выбрать другое государство? Ну, давайте так. Вы давайте сначала выиграете. Почему это важно? Потому что до мая месяца, когда вы выиграете, пройдет много всяких событий. Какая интенсивность, вы посмотрите, что творится. Уже видно будет. Сегодня вы никак не можете повлиять на то, где проходить интервью в случае выигрыша. Поэтому дожидаемся выигрыша и, ориентируясь по обстановке, которая очень динамична, принимаем решение. Так, умер Борис Моисеев, российский поп-исполнитель, вроде как первый открытый гей. Как вы относились к нему, если, конечно, застали? Ну, когда мы были там, я его не помню. А уже здесь он периодически появлялся. Ну, он такой интересный мужик по-своему, конечно. А, Михаил, камера. Ага. Это я куда-то сдвинулся, я сейчас посерединке сяду. А, Михаил, камера теряет фокус периодически. Ну, вот я буду тут. Как успешно перейти границу без возврата на родину, если, говорите, среди ночи уходить, если пограничники с той стороны поймают и вернут дезертира к Пупкину на бутылку? Но они не должны вас возвращать. Вы говорите, я прошу там политического убежища или что-нибудь такое. Ну, вы когда в какую-то страну конкретную уходите, вы должны знать законы этой конкретной страны в таких ситуациях. Ну, вы так не должны это делать наобум. Здоровье, дядь Миша. Берегите себя. Как думаете, чем все это закончится? Не знаю, друзья. Не знаю, но... У нас будет возможность увидеть, согласитесь. Мы счастливчики. У Гитлера не было атомной бомбы, не было. А у Путина есть. Как можно не думать об этом ежесекундно? У Гитлера не было и ни у кого не было. А сейчас есть, но не только у Путина. Правильно? Нет, ну безусловно это фактор. Я вас уверяю, что те, кто там на посту, да, кто может повлиять, они думают. Мне некто Александр, друзья, подарил $2. Представляете, я заработал сегодня. Дядь Миша, привет. Вам из Киева. Очень рад вас видеть, Дима. Взаимно. Очень жаль, Михаил, что вы думаете, что нам насрать. Нам не насрать. Но пока мы ничего сделать не можем. Люди думают, что могут, саботируют. Смотрите, я ведь не говорил лично про вас. Да? Я говорю о том, что в целом страна невосприимчива к этому. Безусловно, кто-то очень восприимчив. А кто-то пьяный и даже не понял, о чем его спросили. Понимаете? И вот это все вместе, вот эта масса, она не очень восприимчива. Даже если часть этой массы восприимчива. Понимаете, я вот беседовал тут с одной теткой, риэлтор. Она нам дом продавала в Санта-Крус. Ну, с нами покупала, риэлтор, на нашей стороне. И я ей говорю, а ты помнишь холодную войну, там вот это все? Она говорит, ты знаешь, Майкл, я в то время была на наркотиках, говорит, ничего даже не понимаю, что ты спросил. Понимаете? Так что разные люди. Михаил Петрович, здравствуйте. Вы знаете, что Таня Генерал серьезно больна. Сейчас производится сбор пожертвований для ее лечения. Если кто захочет поучаствовать, welcome. Я знаю, что она собиралась делать операцию. И у меня последний раз, когда я что-то смотрел на эту тему, может быть, неделю назад, мне написали, что Таня убрала свои... Эти самые... Таня убрала свои видео с канала. Я удивился, пошел посмотреть там и так далее. Вот. Сбор пожертвований. Я вам скажу такую вещь. Я к сборам пожертвований отношусь скептически. Я видел там, что где-то она 5 тысяч собирала, где-то она 10 тысяч собирала. Я вам скажу, что если бы она ко мне там постучалась и сказала, Миша, там надо 10 тысяч на операцию, я бы ей просто дал 10 тысяч и все. То есть, как бы я не понимаю вот этих вот сборов там или чего-то такого. Ну, то есть, я понимаю, но как правило, там не собираются какие-то деньги там по десятке, по полтинничку, но что ты там соберешь. То есть, вопрос в том, сколько там денег нужно, никаких проблем не было бы там поучаствовать как бы более основательно. Как жилось евреям в СССР? Это долгая история. Долгая история. По-разному тоже. Разные люди по-разному жили. Но в целом, как бы, нам открыто, как бы, в общем-то, со всех сторон было показано, что мы люди, как бы, второго сорта, что мы в целом, как бы, ну, доверять таким, как мы, нельзя. То есть, там, того, глядишь, предадут ненадежные, вот, и так далее, и так далее. И, соответственно, поэтому... Ты не можешь учиться там, где ты хочешь учиться, ты не можешь работать там, где ты хотел бы работать и так далее. То есть очень много было ограничений в плане обучения, образования и мест работы, и продвижения по службе. То есть ты не мог подниматься выше какой-то ступенечки, ну и так далее. Вот этого говна было сколько хочешь. Ну и плюс естественный такой антисемитизм, так сказать, быдло. И быдло в этом плане, в общем-то, оно поддерживалось антисемитизмом сверху, что гораздо хуже, чем антисемитизм быдла. С быдлом ты можешь и не общаться. Ну, там тебе скажут в метро, там жидовская морда, и ты какой-то незнакомый человек, там насрать на него. Но когда ты на работу не можешь устроиться, понимаете, тогда плохо. Так вот и жили. И я это говорю только вот про наш период, который я помню. Ну, скажем, с начала 70-х, вот так, и до отъезда там. 70-е и 80-е. Вот это то, что я помню хорошо. Семье Портновых от семьи Игуменовых. Физкульт, видимо, привет. Аба! Вице-премьер Денис Мантуров занимается популярными вещами типа параллельного импорта, бронированием граждан, находящихся в запасе и так далее. У меня такое ощущение, что из него готовят преемника. Ну, я думаю, что такого рода ощущений у разных людей много, разных, так сказать, кандидатур для преемников много, там типа сын Патрушева, там еще что-нибудь, Мишустин. Усыновить просят, но я не могу уже, я уже старенький. Здоровье, образование, дети и любовь близких – это и есть простое человеческое счастье. Да, да, для многих и образование тут несущественно. Здоровье, дети, любовь близких. Раскормлен силовой аппарат с развязанными на вольности руками. Россия потеряна, у нас не достанет сил переломить. Ну, я вам скажу так, для того, чтобы Россию потерять, это надо было ее еще иметь. Понимаете? Я не уверен, что она у вас когда-то была, чтобы можно было потерять. при выигрыше грин-карты лучше оплачивать медицинскую страховку каждый месяц? А смотря какая у вас страховка. Если вы лично себе купите, там посмотрите. Если от работы, то там она идет, да, каждый месяц, там на месячной основе. Есть ли безвиз между странами-союзниками НАТО? Ну, безвиз не по НАТО идет. Безвиз идет просто по участию в Шенгенском соглашении. Это не связано с НАТО. Если Украину примут в НАТО и сделают безвиз, так это уже есть безвиз. В чем проблема? Это будет amazing. Уже есть безвиз. Европейский безвиз. Если вы хотите такой безвиз, чтобы уже и в Америку, это, конечно, немножко другое. Но это с НАТО не связано. Это надо быть, я так понимаю, в Шенгенском соглашении. Да? Тогда вы, наверное... Хотя я не знаю. Нет, ну США же не в Шенгенском. Не знаю, честно. Я знаю, что вот те, кто живет, граждане Евросоюза, граждане могут в США, значит, там безвизово приезжать. Граждане. Сегодня слышал разговор в спортзале, что, мол, если будет война и ядерная, значит, война. Будет война и ядерная, значит, война. Я в шоке просто. Ну, а чего? А что человек может? Ну, говорит, война, значит, война. Дядь Миш, в каком возрасте вы заработали свой первый миллион? Ну, что-нибудь мне тогда было... Ну, лет 45. Таня же не работает, поэтому и собирает. А почему не работает? А, не работает, потому что болеет. Окей. Еще ходят транзитные поезда из Москвы в Калининград через Литву. Вариант так себе. Из Москвы в Калининград. Транзитные. Что, выпрыгнуть из окна, что ли? Но нет российских пограничников. Первый штамп белорусский, потом литовский. Дальше попросите убежище, бегите. Ну да. Михаил, скажите, пожалуйста, возможно ли претендовать сейчас на убежище в США в связи с мобилизацией? Если вам пришла повестка, и вы можете, так сказать, пробраться в США с этой повесткой и предъявить, ну или вы пробрались в США, а повестку вам прислали родственники, допустим. Повестка является основанием, конечно. Как лучше попасть в этом случае в США, не имея визы? Вот ж. Ну, через Мексику попадают. Какой еще есть путь? Тут есть некоторая опасность. Опасность состоит в том, что приехали вы в США, и у вас повестка в руках. И вы подали на политику, и где-нибудь там через год, например, вам назначили интервью. Если вы везунчик, то это может и 3 пройти, и 5. Ну, допустим, через там год, или там через 3. Вам говорят, ну-ка, давай иди сюда. Что у тебя там за ситуация? Вы говорите, вот повестку прислали, а я пацифист. Значит, если я не пойду служить, мне 10 лет. Они говорят, милый, так война кончилась полгода назад, Путина больше нет, значит, у вас Навальный президент, всем, кто сбежал, амнистия. Сейчас-то ты чего не можешь вернуться? Понимаете, да? Поэтому у вас, ну, как бы есть варианты сложные. Таня генерал зло говорила о котятах. Действительно, а что это котята? Может быть, и это из-за болезни. Господи, ну почему тут котята? Ну честно, я даже не знаю, что котята. У нее есть котята, я не знаю. Я слышал, что лучшая эпоха для евреев была, это Польша, 15 и 17 века. Так как им отдавались самые важные должности по типу армейское снабжениями. Послушайте, не надо вот эту фигню никакой. То есть, безусловно, в Польше было время такого расцвета для евреев. Это правда. Вот город нынешний Вильнюс, который тогда назывался Вильно, это польский город Вильно, он был таким центром еврейской жизни, там были ешивы, там говорили, что вот, мол, там Вильно – это второй Иерусалим, такого плана. Было время какого-то такого расцвета, но непродолжительно. Ну, а потом, если вы говорите про 17 век, да, 17 век это восстание, значит, Богдана Хмельницкого в Украине, да, и это была Польша по тем временам. Вот это, значит, восстание, это был, там был геноцид евреев. погибло. Там разные оценки есть. Очень разные есть оценки там от 30 там, до 300 тысяч. Там никто не может сказать толком. Вот. Но там был настоящий геноцид, ничуть не уступающий, вот, скажем, там, фашистскому, который был потом в той же Германии там, или Польше. Вот. Так что со стороны формирования Богдана Хмельницкого. Вот. Было три таких, знаете, больших. Я не говорю про погромы там в начале там, 1900 там, и так далее. Это мелочь, относительно мелочь. А по-крупному это было вот тогда с Богданом Хмельницким. Потом очень по-крупному было во время Гражданской войны, когда погибло где-нибудь там 1200 евреев. Это немало. 200 тысяч мирного населения погибло просто вот в ходе, и даже не то, что именно гражданской войны, но, например, вот там правительство Рады, правительство Петлюры, без всякой войны не только они, кстати, евреев убивали, процентов 40 погибло от рук петлюровцев, еще там процентов 25 от рук всяких бандформирований, но и белые устраивали еврейские погромы, и красные, и большевики тоже устраивали еврейские погромы. Поэтому там погибло 200 тысяч евреев, просто так погибло, вот между делом, понимаете? Поэтому, ну и потом уже вот Великая Отечественная. Так что тут сказать, я не знаю. Идем дальше. Виза нужна для пересадки. Так, для США это Visa Waiver Program. Я не понял, к чему это. Виза нужна для пересадки. Я и первый раз слышу, что нужна виза для пересадки. Там бывает нужна транзитная виза, бывает такое. Но обычно, когда пересадка идет, люди просто там по коридорчику идут и не выходят как бы на территорию государства. Они там как-то внутри аэропорта остаются в такой нейтральной зоне. Читал недавно Эйн Рэнд. «Мы живые». Появилось понимание, что происходит, что насколько тяжело жить во времена таких больших проблем. Но есть опасения, что, как и советская власть, простояла еще 69 лет. Как вы думаете, будет ли мобилизация в соседних странах и когда? Я имею в виду Европу. Да нет, сейчас же не решается ничего солдатами-то. Чего мобилизация? Да им вполне хватает. Им сейчас все решается на техническом уровне. Там одну кнопку нажали, там нету, там, не знаю, там 1000 человек, 2000 человек, 5000 человек, 10 тысяч человек. Нету плотины, которая там затопляет миллионный город и так далее. Это же все, чего там сейчас этим заниматься? Смотрели вас много лет каждую пятницу из Санкт-Петербурга. Уже полтора года назад переехали во Флориду. Спасибо за ваши видео, мотивацию. Очень любим вас и Светлану. Вот я Светлане передам, что ее любят, а она не додает нашим зрителям. Михаил, приветствую. Вдруг вы в теме. Действительно. Ну, мало ли что. Можно ли претендовать на получение вклада, который дед оставил в Америке? Деда убили при вхождении Белоруссии в СССР. Не успели уехать. Ну, безусловно, можно. Значит, если в США в каком-то банке лежат эти деньги, значит, скорее всего, этот банк, даже если он сам не существует, но он был куплен, там, перекуплен, там, еще что-то. То есть, можно отследить этот вклад, эти деньги. Соответственно, вам только нужно доказать, что вы являетесь наследником. Понимаете, да? То есть, не то, что любой человек, который знает о существовании этих денег, может пойти и их получить. Но, если вам удается доказать, что вы наследник вот этого деда, то вы, конечно, можете пойти и получить, да. Может оказаться, что вы не единственный наследник, правильно? Там тоже всякое бывает. Ну, можно, да, конечно. Смотрю вас 7 лет. Сегодня 1 октября. А, это у вас там, понял. У нас пока 30-е. В Украине наступило уже. У меня день рождения. Мне 50 лет. О, друзья, давайте поздравим. Значит, так, нет, имени нету. Ну, давайте поздравим нашего зрителя, которому сегодня 50 лет. Играю в лотерею. Хочу лично вас увидеть. За эти годы вы мне стали родным человеком. Спасибо вам. Во, смотрите, как бывает. Александр, книга Савинова в электронном виде. Не надо ее читать. И правда, читайте, я же вам это самое. Я же вам там дал книжку американскую. Читайте американскую книжку, не надо это читать. Если вас мое мнение вообще как-то интересует, да, не надо. Вот. А если вы что-то делаете так, что против моего мнения, то имейте в виду, что какие-то последствия возможны. Иначе бы я не стал вам этого говорить. Значит, интересно, если военный в выходной день выйдет на митинг, то после того, как сообщат в часть и заберут, сразу же расстреляют или будет время сбежать? Конечно, мы с вами понимаем, что надо было бы расстрелять. Причем даже не сообщать в часть, а прямо тут же, вот на митинге. Ну, понимаете, да? И даже не выяснять, военный там он или нет. Но власть слабая, понимаете, не могут. Возможно ли получить рабочую визу в США? Возможно. Почему же нет? Будут ли деньги при коммунизме? Будут, но не у всех. Понимаете, вот возможно ли получить рабочую визу? Да, конечно. Дядь Миша, я из Киева. И в начале войны случайно оказался в Индонезии. Хрена себе география-то, блин. Я один. Было непросто. Все еще швыряет по всему миру. Но хочу, чтобы вы знали, был период, когда ваши видео, позиция и дух очень помогли. Спасибо. Ну, я очень рад. Я же не специально, вы понимаете. Я просто как бы рассуждаю о жизни в целом. Но если в данный момент, так сказать, вашей биографии вам не хватало вот именно такого рассуждения, то оно, соответственно, как бы и приходится к месту. Одновременно с вами, там меня слушало еще там, может быть, много народу, которые ничего из этого не извлекли, потому что не были готовы к восприятию вот того, что там было сказано. Оно им не было нужно, поэтому оно и не сработало. Как это говорят, что учитель приходит тогда, когда есть ученик. Да? То есть вы хотели услышать, и появилось то, что вы хотели услышать. Так, зовут Светлана, а так это девочка, девочке 50 лет, теласточка. Ну, хорошо, приезжайте, короче, в общем. Как думаете, могут ли вернуть в РФ смертную казнь? Так надо бы, конечно, надо бы. Ну, да, Светлана, с днем рождения. Ну, а могут, не могут? Ну, наверное, могут, почему не могут? Ну, потом, понимаете, там же такая сейчас система, это же ГБшники страной руководят, понимаете, они могут эту смертную казнь ввести, но никому об этом не сказать. Просто мочить там их где-нибудь там, ну, кому отраву подсыпали, кому там порошок какой-нибудь в трусы, там, знаете, как бывает. Вот. Поэтому они могут ее ввести так, без огласки, чтобы народ даже не знал. Может, а, наверное, они уже ее и ввели, мы же видим там дело Магнитского, да? Мы там видим, Навальному там подсыпали этому, как его зовут-то, поэт народный, забыл, ну не важно. Да, некоторым не удалось сбежать за границу, денег не хватило, что им делать? Я вам больше скажу, есть люди, которые на сбежать за границу хватило денег, а чтобы там, например, жить, уже нету. Ну, да, ну сбежал, молодец, а жить как? За гостиницу платить надо, за, там, не знаю, ну, какая-то жизнедеятельность, там, требует расходов. Гостиница, квартира, там, жилье, машина, бензин, там, ну, я не знаю, надо же как-то жить. Ну, хорошо, вот он в онлайне работает где-нибудь на американскую компанию, тут вопросов нет. А если нет? А есть такие, что у них и загранпаспорта-то нет, они убежали в такое место, где, возможно, по гражданскому российскому паспорту проехать, а дальше куда? Да. Карамурза. Нет, я имел в виду не этот, есть там. Я вылетел. Поэт такой, кудрявый. Быков, Дмитрий Быков. Вот тоже его вроде травили. Говорят, в бигтехе США проблемы замораживает найм. Мета, Microsoft сокращает. Насколько сейчас сложнее устроиться мидлом, насколько дольше ваши выпускники ищут работу. Наши выпускники ищут ровно столько же, сколько и раньше. Я не знаю никого, кто бы потерял работу и там, допустим, не нашел бы другую там за неделю-две. Понимаете? Поэтому нет такого сокращения, что люди сидят и не могут найти работу. Сокращение – это просто возможность пойти и там выбрать там что-нибудь еще. Работы много. Сокращение там, допустим, в пятерке каких-нибудь компаний абсолютно никак не сказывается на рынке в целом. Тем более, что рынок сейчас такой распределенный, да, там он по всей стране, то есть, допустим, тебя сократили в Гугле, ты можешь пойти там как, работать в компании, которая в Чикаго или в Нью-Йорке, или там в Орландо, или в Лос-Анджелесе. Совершенно не обязательно, чтобы вот тут же на пятачке. Абсолютно. Наши выпускники не ищут работу дольше, чем раньше. Я этого не вижу никак. Недавно была история танкиста на войну. Он запросил письменный приказ. Ему не то чтобы отказали, так еще и вывезли в лес и хотели подписать под предателя. Михаил, как думаете, сколько нужно обучаться на курсах ESL для учебы у вас в школе при базе только школьного английского? Я никогда не рассматривал курсы ESL как что-то, где реально можно выучить язык. Язык учится в жизнедеятельности какой-то. То есть работать надо там на языке. А что ESL? ESL может 10 лет ходить, так ничему не научить толком. И все думать, что у вас плохой английский. Я, ESL вообще никак не относится к делу. Войти, как сейчас лучше? С самого нуля. Ну, не хуже, уж никак не хуже. Сейчас нормально. Пандемия дала серьезный такой толчок. Легче стало. Легче стало, потому что для новичков открылись рынки, на которые раньше они не могли попасть. Понимаете, вот, допустим, если есть позиция там начальная, где-нибудь, я не знаю, там в Индиане или там, не знаю, в Монтане, то вы же не поедете в Монтану там за этой позицией, вы даже и не узнаете, что она там есть. А сейчас вы можете сидеть там, где вы сидели, не отрывая попу от стула, и работать на Монтану, работать на Индиану, работать на какой-нибудь, не дай бог, там, не знаю, что там еще бывает, масса мест таких, там, Миссури, понимаете? Вот, и все, понимаете? А раньше этих позиций не было, так что просто стало гораздо больше работы, не в смысле, что она где-то есть, а в том смысле, что вы можете на нее податься. Знакомый спрашивает, как добраться до Тихуаны почти без денег из РФ. Я думаю, есть специально там какие-то группы там в Телеграме, там, где люди обсуждают именно вот это все. Я-то как скажу. Кот породы Мейн-кун просится на родину. Расскажите анекдот про кирпичи. Ну, два кирпича ползут по крыше, и один говорит, что-то нынче погода нелетная. Другой говорит, да это мелочь, главное, чтобы человек хороший попался. Это анекдот про кирпичи. Ну, хорошо, друзья, я смотрю, что мы уже 3 часа в эфире, и, значит, надо бы заканчивать. Вы носите кипу. Ну, а что, ее с собой носить, что ли, надо? Я не знаю, куда ее носить, кипу-то? Так, чтобы вот... Я и в синагогу-то не хожу. Но я могу, у меня есть. Мне дарят. Знаете, сколько мне кипу надарили? Вы не представляете, из Израиля, там, какие красивые. У меня есть там пяток. Вот, но не так, чтобы я вот... Как-то я без кипы обхожусь так вот в обычной жизни. Ну, если надо где-то одеть, я одену, у меня есть. Ну, не могу сказать, что это как-то вот ситуация такая возникает часто. Привет из Монголии. Вот где кипа может пригодиться, там, чтобы голова не мерзла. А то у меня тут я уже лысею с затылка-то. Я, понимаете, лысею как-то как, не как еврей, а как русский. Судя по анекдоту. Знаете, по анекдоту, говорит, почему еврей лысеет со лба, а русский с затылка? Вот, потому что еврей сидит и думает, кого бы, значит, надурить, и чешет себе лоб. А русский сидит и говорит, опять надурили, и чешет себе затылок. Ну вот, я вот лысею, видите, я лысею с затылка. Так что, вот, может, я действительно облысел. Так. Привет всем из Сибирской Народной Республики. Не так. 3 недели ждать загран. Почему зарплата в IT в Европе намного меньше, чем в США? А в Европе очень мощный социальный пакет, я вам скажу. То есть в Америке вы получите деньгами, а дальше будете их тратить на тот социальный пакет, который вам в Европе и так дают. А вот когда вы рассчитаетесь там за коммуналку, когда вы рассчитаетесь за всякие там медицину, когда вы рассчитаетесь за общественный транспорт субсидированный, когда вы рассчитаетесь за велфер, который получают миллионы людей, которые не работают, все эти социальные пособия, кто-то же должен заплатить. Вот, поэтому, значит, у вас как бы сразу забрали эти деньги, и получилось вроде меньше, но у вас есть такая большая, мощная в обществе, есть такая социальная подушка, которой в Америке нету. При том, что в Америке, по-моему, там 40% бюджета, или там чуть, а может и больше, может 60%, тратится на социальные программы при этом, при всем. А что думаете, спасибо за философскую тетрадь, что думаете про смерти топ-менеджеров разных госкомпаний в России? Случайность или спланированная акция? Я не знаю. Ну, если убили, значит, наверное, было за что. Если сами чего-то, ну, наверное, тоже не без причины. А что я думаю про смерти, допустим, там людей, которые замерзают, бомжи каждый год там от холода, которые там пристраиваются у теплотрасс там и так далее, и так далее. Где бомжи? Вот наши вот ходят там по стране там 500 000, и вот, и говорят, а в России их нету. Они умерли. Что я думаю вот о том, что они умерли? Ну, зато их много. Александр Эллер когда-то бежал с военного корабля в Африке к американцам в посольство, будучи военным доктором. Ну, молодец, чего же. Привет из Шотландии. После Индонезии. Понимаю. Кирилл, ты как? Путешествовался. Подскажите, где я могу получить информацию про вашу школу? Я имею в виду цену за обучение, график и тому подобное. Портнов.нет. Портнов.нет. Вот, и я вам напишу, раз такой вопрос хороший. www.portnov.net. Можете сразу пойти на FAQ, вот я вам сейчас дам. Вот туда можете пойти, там есть. Я IT-специалист, фронт-энд, но опыта мало. Ага, то есть специалист с мало опыта. Есть шансы работу найти в США? Английский B2. Я не знаю, что такое B2. Какие варианты можете посоветовать? Я бы вам посоветовал вариант с разрешением на работу. Вот, приезжайте в США с любым английским, с любым уровнем там чего хотите, но с разрешением на работу, и все будет хорошо. Михаил, спасибо за стрим. Жду бродилку со Светланой и Томиком. Дядя Миша, сгусток позитив. Сгусток. Хорошее слово. Сгусток. Да, ладно. Хорошо, ребятки, счастливо. Давайте мы с вами попрощаемся и до новых встреч. Обещаю, что позитив будет еще более мощным сгустком в следующий раз. Счастливо.